Так, всем добрый день. Мы с вами продолжаем 24-й синтез, совершенно про синтезность. У нас на сегодня будут задачи интересные, на мой взгляд. Первое, нам нужно саму часть про синтезность стяжать и, ну как сказать, разобраться в про синтезности это пока невозможно. Почему? Мы про синтезность только как таковую еще начинаем познавать, часть только вот она сотворилась отцом. Вот. И как это работает у отца вот в глубине, какие процессы самой просинтезности происходят, брать нечем, сразу скажу. Но как применять уже часть, которую наделил нас отец, это нам необходимо будет с вами изучить. Плюс у нас обязательно есть часть время. Какие у нас части, я вчера говорила. Начало творения. Обязательно у нас нужно будет поработать с этой темой. Нам нужно будет... Вот поглубже изучить время и начало творения, потому что в начале на этом месте совершенной просинтезности стояли совершенные начала. Вот тоже как часть, но сейчас это ушло больше во внешнее применение, то есть начало творения более внешнее по отношению к просинтезности. Вот. Ну и там у нас может быть еще что-то сложится, не знаю, как Владыка даст. И первое, с чего мы начнем, вот смотрите, мы с вами на синтезе восьмого горизонта, да? А вот даже когда доходим до седьмого, семерка активирует духом и волей нашу деятельность, применение какое-то. Вот. А вопрос в следующем, и это у вас было в ночной учебе. А что же такое вообще аматика, как проявление вот внешней материи? То есть то, что она состоит из огня, там идут матрицы разные, меняются. Это теоретически понятно. А вот практически часть восьмая или часть 24-я, но она тоже своего рода аматическая часть. Вот. Какое они имеют выражение, спецификацию вот, по жизни во внешнем выражении? Вот подумайте, пожалуйста, над этим. Чем проявляется? То есть если седьмой горизонт духом, это идейность, это вдохновение, это вот эти вот ребята, давайте, пойдем, продвинем, управление проталкивают. А восьмерка еще выше, и по сути то, что на восьмерке, является источником активности для седьмого горизонта, вот о чем я сейчас сказала. Тогда что такое восьмерка? Что это за источник активности? Как это сейчас проживается? Мы говорили с вами, да, что огонь в материи вызывает эффект возожженности.
Материя меняется. Мы ее
меняется. Вопрос как? Какие признаки есть вот этой материи, которая меняется? Или готова меняться, на старте стоит? Это ниже. Время это сюда относится. Мы сейчас время мы сложно воспринимаем, поэтому нам нужно будет с вами поподробнее. Скорость на шестом горизонте, это не сюда. То, что
количество огня.
Аматики это скоростные, это да. Но уже срывается. Это возожженный человек.
Мы замечаем по своей жизни. Если ну, там же роза, правильно делаем. У нас вот и правильно.
Понимаешь, мы же не знаем заранее правильно.
Ну, да.
Нам нужно войти вот именно в восьмую материю, чтобы она нас зажигала. И вот там как раз и находится возожженный человек. То есть это тот человек, у которого в его материи, в его части, в его тела, в его клеточки уже вошел огонь. И этот огонь что вызывает? Какой эффект огня, когда он применяется в материи?
Преобразовывает начинает.
А что происходит? Правильно, преобразовывает. А что при этом происходит?
Творение.
Нет, творение на 12-м горизонте. А?
Движение
будет по факту результатом. Все правильно, движение. Вот сам процесс возожженности, это что такое? Вот мы с вами входим в практику. Мы говорим, возжигаемся синтезом Кутхуми и Фаю. Что в нас происходит? И как нам по этому отслеживать, мы возожжены или не возожжены?
Сначала мы сами возжигаемся, потом синтезируемся с аватарами.
Это не о том вопрос. Вот когда мы возжигаемся, вот сам процесс возжигания, как еще нам описать его?
Проникновение огнем и активирование.
Возжигание сначала проникновение огнем, потом возожженность.
Да.
Вот по факту, вот чтобы от проникновения огнем до возожженности дойти, что должно произойти? Огонь входит в структуры материи. Что там происходит?
Вспыхивает.
Вспыхивает, а огонь уже вспыхивает. Вспыхнул. Огонь материи предполагает, что есть организация. Материя – это всегда организованная субстанция, какая бы она ни была. Запомните, да? И это не противоречит законам физики. Вот. Вопрос в том, что когда в материи есть, собственно, огонь, есть огонь, охватывающий все структуры, нижестоящие, материальные, и все структуры организации духа, света, энергии, и так до вещества. Вот. И тогда огонь имеет в себе записи о том, как эта материя организована, по каким стандартам. Эти записи огня называются стандартами. Синтез на 16-м, а здесь огонь. Вот. И вот эти записи-стандарты – это те параметры, которые материя простраивает в себе. Или находится в процессе простройки, или уже простроена. Тогда огонь считается реализованным. И вдруг приходит отцовский огонь, другой совсем, с другими записями. Что происходит при встрече двух огней?
Предполагается то, что...
Синтез. Да, то, что вы говорите, это синтез, да, называется. То есть заряженность двух субстанций повышается, а записи объединяются. Но всегда, что огонь, что синтез, они рождают, встречаясь между собой в разных видах, только цельность, но уже новую цельность. Или новый огонь, новое состояние огня, или новое состояние синтеза. Вот этот вот читаемый из огня синтез и характер его записи, это есть стандарты. Что входит в стандарты? Это, собственно, границы и параметры творимой материи. Это... законы, это императивы, методы, правила, там, то есть там две 16-лицы есть на эту тему, вот все туда входят, и вместе это называется стандарты. Угу. И вот огонь материи на 8-м горизонте пишет в себя стандарты, чтобы определить, какая материя будет твориться. А потом уже из огня этих стандартов, из огня со стандартами, а углубляясь, идет понижение вибрации огня, вот, и этот огонь становится не духом, не волей, между прочим, а он становится временем. Видели? И тогда время, оно втекает в наше пространство, фактически. И, ну, пространство держится нашим духом накопленным, а сам дух структурируется и как бы застывает в каком-то положении, но застывает это не в смысле, что он не движется. Он, ну, занимает определенные границы своей динамики, называется все-таки границы. И внутри духа что? Идет организация этого духа по законам, которые записаны в этот дух. Фактически идет движение материи по законам духа. Где этот дух мы с вами видим? То есть, если у вас есть образ, он где-то там у меня в духе, дух – это не вас, это вы не в нем называется. Это вот здесь, в теле, где мерность бывает, это далеко не трехмерность, а гораздо более высокая, накопленным духом. Даже в пятой расе дух примерно был семимерным. Ну, посмотрите, трехмерность физика, а атма будет плюс два. Пять плюс два будет семь. Это если мы до атмы дотягивали, если до Будды шестимерный дух, до Будди, а если до Манаса, у нас был пятимерный дух. И организация тела шла или пятимерно манасически, или шестимерно буддически, или семимерно атмически, или восьмимерно монадически. Но источник жизни был из монады, выше монады человека не было. Угу, поэтому Ади-план был пустой, и там жил отец, а в дом к отцу человек не входил. Вот такой расклад. Вот представьте то, что мы заполняемся огнем, а вот он начинает входить в материю, понижает свои вибрации, смешиваясь с материей, и становится вот такой текучей огненной субстанцией, только не огнем костра, а вот такой даже как на жидкость больше похоже. Иногда на ртуть, иногда вот если видели, жидкое золото вот такое, такого цвета. Да? Вот он течет, но он не блестящий, между прочим, при этом. На самом деле полностью огонь прозрачный. Но иногда его показывают именно так. Вот. И вот этот огонь, он сразу охватывает в пространстве все, что есть в нем, в этом пространстве. А здесь нужно увидеть, что когда мы живем в квартире, наш дух охватывает всю квартиру. И когда вы заходите в квартиру, чувствуете не запах, а именно специфику хозяина. Вот вся обстановка, интерьер, вот какие-то особенности, состояние среды. Это все характеризует дух хозяев. То, что они эманируют своей жизнью, своими движениями, там, трудом, заботой о доме. И вот это вот состояние эманации духа определяется качеством самого хозяина. А когда дух растекается, вернее, время растекается, это вышестоящая субстанция, которая входит в среду духа, то она несет не сами законы, не саму среду, а время оно несет задачи своими записями. Вот, чтобы вот эти записи стандартов, о которых мы говорили, которые формируются на матике, когда время формируется, вот эти записи стандартов, это и есть те записи наших задач, которые мы должны достигнуть. То есть там не написано «петь и достигнуть к 80 годам то-то и то-то». Понимаете? Там есть просто фиксация синтеза, вот, который организован как человек, но человек какого-то более высокого совершенства, который там 5 и 80 лет должен достигнуть. Понимаете? Вот примерно так, чтобы вы видели, что не письмена, не текст. Хотя и так можно воспринять, там можно повернуть по-другому. На самом деле это более объективно смотреть. Вот. И когда этот огонь втекает, огонь уже времени, или уже просто времени нужно назвать с этими записями, стандартами, огонь что делает? Он всегда синтезирует что-то новое. И время — это как раз та субстанция, которая организует новые результаты. С точки зрения духа организация идет одним способом, с точки зрения пространства в том числе. А с точки зрения, собственно, дома и огня это будет другим способом. С точки зрения там, физики это будет там, 10-м или 8-м способом. Вопрос не в этом, что на каждом горизонте материи есть свой вид времени, потому что он по мерности должен стыковаться с той материей, которая есть у нас. Вот. И каждая часть поэтому имеет свое время. Вот. И на каждом горизонте материи время течет по-разному. Но в целом, когда оно втекает в часть, или на физике это вот может и внешнее пространство охватываться, ну, где наше жизненное пространство, там и время течет. И собирая все проявления, что есть в этом доме, все, что есть в части, система аппарата частности, со всеми вариантами накоплений, ошибочными или корректными. Что есть у нас в квартире внешней, там, где наш дух развернут? На кухне, в спальне, везде, везде, везде. Все объекты, предметы. Это все время пропитывает собой. Наше биологическое время. Потому что это наше поле жизни, и эти предметы участвуют в нашей жизни. И получается, живя, мы получаем динамику пространства, которое складывается за счет времени. Вот у нас есть представление, что время течет в пространстве. Это неправильное представление. Наоборот, пространство меняется с течением времени. Квартира меняется с течением времени. Ну, например, там ремонт не становится свежим. Человек меняется с течением времени. Повторяю. Лицо уплываем, формы меняются, да? Вот. Сразу видны годы, как единицы времени на лице и на теле. Вот. И так во всем. Что бы ни охватывало время, оно все это меняет. Вопрос в том, что если время реализуется круто, допустим, точь в точь, как это записал отец и направил нам, то материя может не состариться, но измениться. Почему мы владык видим молодыми? Вот подумайте.
Мерность другая, да.
Дело не в мерности. Она, конечно, там другая, там плотность огня высокая, но у нас есть какая-то мерность.
Но они все время в огне.
Они все время в огне. Это что дает? Знаете, они со своей позиции и в материи так же точно, как и мы. Только там плотность огня выше, плотность материи меньше. Такой тип материи. Есть такое? Вот представьте себе, что когда отец дает задачи, вот этот огонь времени вносит, как стандартом, то эти задачи в идеале реализуются на 100%. А дальше что, когда задачи исполнены?
Новые задачи.
Новые задачи, совершенно верно. А дальше что? Новые задачи, следующие, следующие, следующие. И время вот так порциями может у нас ходить, а может постоянно как бы втекать, если вы постоянно живете и огнем, и материей, они у вас постоянно сопряжены. В основном мы живем как? Вышли в практике в огонь, Будды в пятой расе, вынырнули в самадхи, вдохнули огонь, глоток огня сделали, или мы сейчас возожглись и побежали жить в материю. Это порционное вмещение огня и времени в том числе. Вот. Не всякий огонь реализуется временем, это тоже нужно понимать. Есть огонь, который тратится на перестройку материи, это не время. Вот. А есть образ жизни, когда мы что? Постоянно сопряжены. Ну, как в Миракле живем, знаете? Есть вышестоящие тела, есть нижестоящие, есть несколько реальностей в синтезе. Отец и я все время в синтезе и на физике в том числе, да? И здесь идет постоянный приток времени обновления. Ну и здесь тоже необходимо исполнять те задачи, которые прописаны во времени. Потому что это и есть вот это вот самое перспективное твое развитие, самое эталонное, самое лучшее развитие, которое записано во времени. Во времени и выше, потому что там и в доме отца на 16-й позиции будет это все записано. Есть? Вот. Тогда наша задача качественно реализовать время. Время... Нет, давайте с другого вопроса зайдем. Вот есть вопрос вечной молодости или вечной жизни. Есть тема вечности, это тоже нужно говорить. А есть тема молодости или противоположная старости. Чем отличается молодость и старость в организме? Что это за состояние такое? Это не количество лет имеется в виду, а по функционалу. Чем они отличаются? Совершенно верно.
А там все работает.
Молодой человек — это человек, у которого функционирует все, что может. Активно. Вот все, что может. Период детства — это становление биологическое. Юность, отрочество — это становление там, допустим, социальное, профессиональное и так далее. Это тоже по этапам идет. А вот это человек, годам к 25 организм считается созревшим. Чакры, кстати, зреют до 28 лет, независимо от количества. А потом что начинается?
Угасание постепенно.
А потом сразу же угасание начинается. А что у нас? У нас две пары синонимов, вернее, антонимов. Это или активность, или угасание функции. Если активность, период становления заканчивается, и что, вот активность, она может какое-то время там вроде бы по горизонту давать кривую, а потом идет угасание. Это так все знают физиологи, косметологи, кстати. Так работают медики по этим всем часам биологическим, человеческим. То есть весь организм, он цельно подвержен этим вот циклам физической жизни. Вот. Но у каждого человека этот цикл длится разное количество лет, разное количество объективного времени, да? Вот. Тогда, но объективное время, лично мое человеческое, заканчивается, когда человек тут же умирает. Время вышло называется. То есть объективное, субъективное время текут с разной скоростью. Это разные виды времен. Там разные задачи, это понятно, но там они реализуются по-разному, эти виды огней и виды времен. Вот представьте, что если мы с вами сможем качественно огнем, допустим, исполнить задачу, записанную во времени, телом, то получится, что мы функционал свой развернем, разовьем, потому что задачи там и функциональные в том числе. Чему-то научиться, что нам отец пишет в огонь, что нам несет время. Какое-то все время совершенствование. Человек до последнего вдоха совершенствуется по жизни, даже если функции угасают. Он работает или живет теми, которые остаются. Вот. Если мы качественно исполняем записи времени, стандарты, и их достигаем, то у нас получается, организм получает новый функционал, новое совершенство. Вот представьте, каждую порцию времени мы реализуем на 100% качественно. Организм при этом угасать не будет. Как вам? Идея вечная
молодость.
Нет, вы вдумайтесь. Организм не угасает, когда он эталонно реализует время. И жизнь его продляется. Отец может решить, когда такому человеку уйти. И он может уйти в здравии, в полном. Абсолютно дееспособный человек. Он просто уснул и не проснулся. Отец забрал, называется, пора. Ну, после 256 лет, например. И когда владыки, мы владык спрашивали, это не я, конечно, там другие служащие, вот, а сколько примерно лет человечество может жить? Очень много. По физической генетике, которая в пятой расе создавалась, это 130-180 лет. Представьте, да? А мы, значит, вырабатывали возможности, ресурсы человека за более быстрый срок.
Государство это не
На государство можно изменить. Чего мы государство противопоставляем людям?
Я думаю, сегодняшний момент пока как факт
говорит. Ну, пенсии. Это еще один повод, подождите, это еще один повод пойти работать, продлить жизнь свою. Радоваться надо. Я вам говорила, не знаю, говорила или нет, Виталий так сказал. Лично мне когда-то. Говорит, барыша, служащие должны умирать на рабочем месте. Ну, не значит, что коротко жить, до пенсии. Вообще должны умирать, когда глубокая старость, я лучше скажу, при большом возрасте, когда старость, в принципе, не обязательно должна быть.
Не проникла.
Да, и когда ты не можешь от нездоровья, допустим, работать, а ты дееспособен до последнего дня. А там уж как отец решит. К этому надо стремиться. Но это должно быть качество жизни. От чего качество зависит? Что или кто определяет это качество жизни? Стандарт, записанный во время. Это вершина материи. Есть еще 8 функций, или там, допустим, большее количество управляющих элементов, там по 9-му, 10-му, там 16-му горизонту. Отчасти каждое все зависит. От того, как ты в диво служишь, многое зависит. Иногда от сверх твоих возможностей дает тебе условия и продляется жизнь. Вот. От всего этого. Но это ж нужно исполнять. И это уже, если новая эпоха, то это метагалактический образ жизни. Согласны? А если вы ценны отцу, как пример для всех людей, там можете что-то отдать, вряд ли, наверное, отец будет забирать таких людей из жизни, хотя это его право, там, я не знаю, какое будет считать, он же больше видит, чем каждый из нас, поэтому иногда люди и служащие уходят, и в молодом возрасте уходят. Очень интересно, у нас уже минимум 3 ребенка, то, что Виталий сказал, это воплотившиеся бывшие служащие наши же. С синтезами пройденными. Это очень интересно за ними наблюдать. Очень интересные молодые люди. Вот. Поэтому вопрос молодости, ну, знаете, вот никакими внешними факторами, тем более вмешательством в генетику, не изменишь. А у нас в медицине есть такое наблюдение. Есть там определенное состояние хромосом. Вот, когда в одной хромосоме, одно из ее, ну, есть такие термины, плечо хромосомы, это вот кончики, один из 4. И вот там есть, если одно плечо, оно укорачивается, да, то считается, что человек уже все завершает жизнь. Ну, жизнь уменьшается. Понятно, что это начинается с рождения у человека. Вот. И в зависимости от того, какое количество там этой хромосомы осталось, вот, примерно определяет, сколько человек сможет прожить. Уже даже такая диагностика есть. Но она не работает абсолютно. То есть нужно понимать, что сейчас генетики пытаются пришить дополнительные там структурки ДНК, вшить в строй, да, чтобы якобы жизнь продлилась. Это вмешательство извне в вопрос жизни и смерти человека. И всегда во все времена, на самом деле, этим вопросом занимался отец. Что раньше, когда человеку родиться, когда умереть, уйти из жизни, это определял отец. Сейчас это тоже остается. Вот. И поэтому никакими хромосомками это не добавишь, потому что это не изменит волю отца. Наоборот, воля отца может свыше удлинить хромосомку или остановить ее укорачивание. Вот, и тогда человек живет независимо от этой хромосомки физической. Видите разницу? Или рецепт молодости, так и пишут, там косметический какой-нибудь крем, еще чего-нибудь, какие-нибудь сыворотки, какие-нибудь иммуноглобулины. Ребята, это внешние какие-то вещества, которые может человек производить, и не только даже там от животных какие-то, из рабов чего-то там добывают, и потом вводят человеку, получается, якобы омоложение. Это все побочные стимулы. В принципе, может, там ничего плохого и нет. Но никогда никакие препараты лекарственные, изобретенные человеком, не определяли срок жизни. Это смешно называется. Согласитесь? Другое дело, что до конца жизни выглядеть молодым, проживать себя молодым, вести себя как молодой человек, быть дееспособными не только физически, а всеми частями. Это та задача, которая от нас зависит. Понимаете? Можно же на больничной койке пролежать, доведя себя до инсульта. Образом жизни никто не виноват, сам виноват. Вот. А можно до последнего дня бегать и быть заряженным. Вот это надо суметь сделать. Это я себе говорю. Вот. И вот получается, именно правильная реализация записи времени как стандартов тебя, стандартов, которые ты должен достигнуть за жизнь. Фактически эти стандарты — это твоя судьба. И так можно сказать. Хотя у нас есть часть провидения. Вот, вот от них зависит, насколько ты долго будешь физически жить. И у человека есть свое субъективное время, которое и раньше отмерялось отцом. Это время истекало из искры жизни в монаде. И пока искра горела, считалось, что время оттуда течет. Это внутреннее биологическое время. Как только искра гасла, человек тут же погибал. Неважно там от чего, там какие-то процессы предшествовали этому. Вот, и душа потом выходила. То есть вначале пресекалась вот эта серебряная нить, которая в мифах присутствует. Как связочка огня монады с физической жизнью, с физическим телом человека. Вот. Поэтому считаю, что владычица смерть приходит, и нужно всем эту нить перерезать. А как сейчас? Владычица смерть есть, она свою работу исполняет. Вот. Вопрос в другом. Твое субъективное время, отмеренное тебе, мы получали уже в итоговом варианте, а сейчас мы можем его продлять? Можем. Чем? Не в этом дело, служением там в том числе, просто жизнь можем продлять.
Заряженностью, вложенностью.
Хотя бы стяжаниями у отца. Давайте так увидим. То есть получается, продлить жизнь можно стяжанием времени. Я не уверена, говорю, продлить, потому что можно увеличить плотность времени, такую скорость течения времени, скорость событий по жизни. А, допустим, само время может остаться неизменным, относительно объективным. Как предназначено там 90 лет тебе прожить, так и проживешь. Хорошо? Вот. И вот кроме, то есть молодость, понятно, зависит от качества исполнения и реализации. Вот пример такой, когда владыки, мощно служа отцу, огнем очень точно и качественно, очень высокую качественную материю развивает в собой, то понятно, что качество исполнения их личного субъективного времени вот такое же высокое. Вот. И тогда владыки живут очень долго. По нашим меркам это и тысячи лет, и несколько тысяч лет, а то и больше. То есть если спросить у владычицы, а какой возраст у вас в наших годах, в нашем летоисчислении, мы можем и миллионы лет услышать. Кстати, вам, по-моему, вчера не говорила. На одной из практик в Санкт-Петербурге, это на прошлой неделе, главе ВДИВа удалось войти, стяжать, ну, отец это все позволил сделать, историю на 65 миллионов лет. То есть нам не открывали эту всю историю. Я вам говорила? Вот, да. То есть это о чем говорит? Что объективное время, оно тоже у нас как-то лопатится, оно тоже как-то вот пересматривается. И это все тоже будет на нас влиять. Вот. И перспективное будущее время нам открыли на такой же срок. Это не значит, что мы физически не будем умирать. И владыки, и отцы даже периодически меняют физику. Так это называется. Потому что при такой длительности жизни то, что заложено было в генетику тысячи лет назад, уже нерационально становится менять. Даже если идеально физика выглядит, она продолжает идеально работать, но бывает, что она вырабатывает свой ресурс по генетике, уже в такую физику ничего нового генетически не заложишь. Понимаете? И тогда выгоднее перевоплотить человека, чем его продолжать развивать временем. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Вот. Ну и это, к этому нужно стремиться во всяком случае. И мы с вами должны понимать, что поскольку человек — это многомерное, многочастное существо, то есть состоит из множества мерных материй. Каждый тип материи развивает время с такой же мерностью. Значит, участие душа — одна мерность и один вид времени. Участие вот, образ отца — другой вид времени. Участие монада — какой-то 57-й вид времени и так далее, и так далее. Получается. С точки зрения физичности, активность и движение вот этих всех, вот, ну, можно сказать, обмена веществ или жизненное движение разных частей будет идти с разной скоростью в зависимости от концентрации времени. И это же от концентрации огня. Мы когда-то выходили, я тоже видела, когда стояли в зданиях, допустим, у отца, у владык, у Ткуми и Фаин, там же есть много служащих, невоплощенных физически. И когда они проходят, так в реальном нашем взглядом, если воспринимать, они так проносятся, как стрела. Едва успеваешь замечать вообще это движение. Кажется, был ли человек вообще-то. Это их скорость в очень плотном течении огня. Относительно нашей скорости. Как только мы начинаем жить более высокой плотностью мерности, нам точно так кажется, что все живут медленно, медленно в этих деревнях, селах, где нет возожженной территории. И вот они так ходят в развалочку, думают долго, решают долго. одно событие на один день, и это уже день удался. Если посмотреть, как люди в таких мощных территориях, ну, в Москве, допустим, концентрированно живут и действуют, там ходят быстрее, там думают быстрее. Почему? Плотность человеческая больше, там больше плотность огня.
Расстояние большое.
Расстояние большое – это другой вопрос, да, но вопрос, что скорость – это не расстояние, деленное на время, по-настоящему. Вот. А это плотность течения самого огня времени. От этого зависит. Вот. И получается, что все наши части живут разное время на самом деле. Уходя физикой, мы уходим душой и выше. Все остальные части живут. И даже физическое тело сейчас, которое какое у нас там по счету? 63-й, да? Вот. Оно уходит вместе с душой. Переключается на другой огонь, на другую мерность. А что остается? Вот это вещество физического тела остается? Да, остается. Образ и слово остаются. И умирают вместе с физическим телом, вот этим вот, с веществом его. А дух, огонь физического тела к 63-й части остается. И передается в следующее воплощение, получается. Вот, и мы тогда...
То есть все, что наработано, все равно оно переходит в следующее воплощение, ты рождаешься уже с наработанным.
Да, и так было всегда, и так продолжается. Вопрос, что наработано сейчас, что будет наработано у нас по истечении этой жизни, чтобы воплотиться, ну, как-то более-менее достойно. Вот. А вопрос следующий. Есть понятие, относящееся ко времени, называется вечность. Что такое вечность?
Вечная жизнь.
Вечность.
Вечно молодой.
Это не об этом вопрос. Вопрос, что такое сама вечность.
То есть это бесконечность. Что-то бесконечное.
Временная бесконечность, да?
Да.
Бесконечность. На самом деле не так. Вот как время и скорость мы неправильно воспринимаем, да? Такие, ну, потому что у нас особое восприятие чисто пространственное, а другое мы не особо наработали. Математики имеют другое.
Век же от слова вечность 100 лет, да? Какой-то определенный отрезок времени.
Нет, вообще не так. Сейчас послушаем. Вот представьте, что в наше тело входит огонь времени. Вот, и причем и вокруг тоже, то есть в пространстве жизни он работает. И начинает вызывать изменения, где время – это огонь, вызывающий напряженность между разными объектами самим человеком. Или между разными частями, системами, аппаратами, в частности, в разных типах материи. Вот это вот само напряжение создает движущий момент, который меняет саму материю. И материя начинает сдвигаться в какие-то новые стандарты, преображаться. И мы говорим, время движет материю, время движет пространство. Совершенно верно. Вот. Но есть во времени субстанция заряда, чем это сдвигается? То есть огонь фактически, вошедший в материю, это есть тот заряд, который сдвигает материю. То есть огонь – это зажигалка такая, которая много чего решает. Ну, допустим, стихийный огонь, который в двигателях вот там вот создаются, двигатели внутреннего сгорания. И там, где у нас свечи зажигательные, туда, куда бензонасос подходит. Там вспыхивает что? Огонь, воспламеняя бензин. Получается, искра вспыхивает, да? И вот это вот, даже воспламененный бензин, он мгновенно расширяется настолько, что заводит двигатели. Это силы хватает, чтобы шло постоянное движение там, двигатель, ну или передается это движение двигателя. Получается. Примерно так и со временем, которое биологическое время, тоже огонь, вошедший в материю, и имеет способность что сдвигать эту материю. И вот нужен этот заряд времени. И есть еще записи, вот эти стандарты во времени. А что именно этот заряд должен сделать? Движение какого качества должно быть у человека с этим временем? Вот. И к какому результату по итогам этот человек должен дойти, живя данным объемом времени, ну, допустим, жизнь физическая. или год физический, условно его делим относительно объективного времени, и получаем там какие-то временные отрезки, ну так, чтобы у всех они были примерно одинаковы, да, получается. И вот идут два разнонаправленные процесса, хотя лучше их синхронизировать. Первое, тратится заряд на движение материи. В человеке это обмен веществ, тоже усвоение пищи, рождение мысли, рождение чувств. Там. Вот все виды движения, которые мы нужно это, они все активируются нашим внутренним временем. Вот. Но исполняется ли запись того, на что было дано отмеренное, вернее, время отцу, вот, это еще вопрос. И получается, что человек, проживая жизнь, один человек, тютелька в тютельку реализует то, что дает отец. Другой человек не реализует или реализует частично свои задачи жизни за энный объем времени. Да? А третий человек реализует с опережением. И такое бывает. Что получается? Когда человек реализует точно время, у него тратится и заряд на это действие по жизни, да? И тратится что? Вернее, усваивается и реализуется запись этого времени, цели и задачи этого времени. И тогда материя перестраивается, и она продолжает быть свободной, реализованной, и следующее время втекает, и она точно так же что-то реализует, трача какой-то объем заряженности на это дело. Допустим, нам за год нужно стяжать абсолют фа, программу омеги, вот, и там все трансвизорные тела. Допустим, вы попросили у отца объем времени на эти три программы именно на год. Вам дает отец объем времени, куда заложен заряд, необходимый вам для стяжания всех этих трех программ, но это время будет длиться год, через год оно закончится. По плотности оно дает вам этот заряд. А запись – это стяжание трех программ. Один служащий за три месяца все стяжает, все три программы. Это реальный факт. Я не преувеличиваю, да? Вот. У него освобождается 10 месяцев по времени на другие дела из этого заряда. Другой человек за год стяжает, все расходует. А третий человек за год не стяжает. Тянучит или конючит с омегой в течение года. Согласны? Заряд заканчивается, а запись висит неисполненная. Куда она идет? В вещество человека. И эта запись в веществе человека начинает структурировать вещество, и оно получает такие структурки, которые не соответствуют реальному состоянию вещества. Структурки времени. Вот эти структурки называются вечностью. Вечность – это реализованное время, то совсем обратный смысл. Вечность, когда у нас реализуется правильно время, вызывает в веществе качественные изменения тем, что вещество соответствует стандарту, полученному со временем. Это понятно? Вот. И тогда, когда человек правильно исполняет время полностью, вот эта вечность, она соответствует достигнутому веществу, и это вещество свободно живет, считается здоровым, я скажу с точки зрения медицины. Когда время тратится зарядом, а не исполняется задача, остается вот этот стандарт каркасик, не соответствующий веществу, и получается вечность откладывается как нереализованная в нашем теле. Но она влияет на функционал всех органов и систем. Это даже на физике такое есть. Вызывает проблемы разные по здоровью. Называется это складами времени. И выход из этой ситуации бывает, кстати, эта ситуация может длиться сквозь какое угодно количество воплощений. Где-то вы там промедлили. проленились всю жизнь в каком-то воплощении, в следующем вы рождаетесь со складами вечности в своем веществе. Потому что эта задача остается на следующее воплощение. Она никак не рассасывается, не уходит. Это, как, знаете, вечное поручение тому отца. Или на долгое время, пока ты их не исполнишь. Это называется долгом в том числе. Это, только это не дхарма. Как? Да кошмар. Поэтому нужно нести ответственность за свою жизнь. Все делать вовремя и в том объеме, который рекомендован, и не меньше. Хорошо? Какие вызывают функциональные изменения? Какие угодно. Обычно это что? Отечность, лимфостазы. На лимфатическую систему почему-то сильно влияет. Да-да-да. Сейчас не буду в эту тему уходить. Там бывают разные изменения, и обычно вот склады времени так в ногах оседают. Чем больше, вот бывает, что эти склады охватывают больше, больше ноги, бедра, вот по пояс. Но потом уже начинают серьезные проблемы. Потому что и почему сложно с вот такими складами вечности действовать? Потому что на изменение вещества в следующем этапе жизни тебе нужно больше заряд огня, ты его тратишь больше. А значит, чтобы исполнить следующую задачу, нужно работать эффективнее. Или как-то другим путем решать этот вопрос складов, потому что это очень сильно отягощает жизнь. И вот есть такой момент важный, его нужно понимать, что когда мы переходим в новую эпоху, даже если воплощались в старой, между эпохами отец завершает какие-то наши долги, просто оставляет нас без отработок, а переключает вот с такими накоплениями, которые есть у нас. Вот что выросло на конец эпохи, вот с тем ты переходишь в следующую. Да? Вот. В том числе и по времени это также происходит, в том числе и со складами времени. Но, к сожалению, вот мы часто встречаемся с фактом, что очень часто склады времени наблюдаются у наших служащих. Вот. Но это их характеризует как не всегда организованных людей. Это не только внешние там какие-то дееспособности. То есть внешне может человек быть даже скоростной, там, ну, суетливый. А внутренне не имеет плана жизни. Многие действия совершают лишние, которые не во времени, не записаны у человека отцом. Вот. Многие там поручения стяжают, не исполняют, забывают, это из воплощения в воплощение передается. Некоторые поручения уже невозможно исполнить, нет для них условий, никогда уже не будет. Допустим, из предыдущих эпох. А в складах времени это может быть записано. Понимаете?
То есть поручения могут в следующее воплощение переходить?
Еще как.
Еще сложнее, чем в прошлом. Долги. Долги. Как были, так и висят.
Не-не-не, вы смотрите, есть вечность отцовская, да, которая для нас, есть такое время материи, или, да, которое бесконечно воспринимается, потом у нас такое определение вечности сложилось, как бесконечность. Вот, это не нужно путать с нашей вечностью. Но если смотреть в объеме времени эпохи, а то и нескольких эпох, это смотреть из безвремения называется, да, то у нас жизнь продолжается. Мы не с нуля рождаемся, мы рождаемся с опытом предыдущих всех жизней. При этом часть жизни отец может перекрывать, закрывать, часть поручений закрывать, а часть поручений могут уходить на следующую жизнь. Например, ты был, у нас есть такие знания о том, что человек был музыкантом в одном, третьем, десятом воплощении, несколько воплощений подряд, понятно, очень знаменитым становится, очень классных высот достигает всего. Вот, и понятно, что это благодаря тому, что он за много воплощений накопил такой опыт. Моцарт в 5 лет сочинял музыку и играл на рояле. Вот у меня сейчас внуку уже 6 лет. Сложно его представить за рояль. У него нет таких накоплений. А у Моцарта были.
И не просто, это же воплощение что... Мории.
Какая разница? У нас, в принципе, большинство людей воплощение каких-то владык. Вот. И вот получается, мы сюда пришли с этой жизни, возможно, с какими-то складами времени. И плюс наработали эти склады сейчас. Особенно, когда вы стяжаете время, а вы можете стяжать, это нужно делать, особенно после этой части. Вот у вас будет задача на месяц разработаться временем, знаете, прожить и что это такое, управлять временем. Сейчас будем это разбирать все, это очень важно. Вот, и в принципе из этого строится управление жизнью, потому что это управление огнем, это управление огнем материи нашей, вот всего нашей тела и всей жизни, поэтому это очень важно. И получается, на сейчас мы имеем даже часть времени, которая есть материя. Любая часть есть материя, и любая часть дает право управлять этой материей. Угу. Значит, время для нас материя, которую нужно изучать. Понятно, что она нам непонятна. Она какая-то непонятная, неизвестная. Вот. Но это же не значит, что ее нет, что отец ее не сотворил структурами, возможностями, с частностями, системами, аппаратами и так далее. Да? Вот поэтому нам нужно с вами увидеть, что эта часть строится и по всем законам частей восьмого горизонта. Почему мы берем 16 горизонтов? У нас система 16 видов и повторяются через 16 с небольшими добавочками, там, относясь к разным частям. У нас частности тоже 16. Вот. И каждая часть, она рождает своего вида частность, то есть результат своей деятельности. Кстати, в части время какая частность? Что она в итоге дает? Ребята, эти стандарты надо знать. Вот у меня предложение к вашей группе. Возьмите 254-цу мам и вот так вот каждую 16 видов большими листиками расклейте так, чтобы вот отсюда было видно. И обклейте хоть одну аудиторию, ну там, где людей нет, куда вы не приглашаете людей. С улицы. Хотя можете пригласить меня, сами посмотрите. Вы когда будете сидеть, у вас вот это все будет перед глазами, у вас зрительная память сработает, вы хотя бы так лучше запомните. Возьмите над кроватью повесьте, если ваши родственники не шокируются. Список 16 лиц стандартов, причем с подписями, а что это такое за столбец из 16 позиций. И там еще по горизонту поскладывайте. Возьмите один большой плакат со всеми 16 лицами. Что сложно его повесить рядом с картой. Ну, чуть меньшего формата, чем карта.
Как затылок бьется на пол.
Всего недавно распечатал, он уже поменялся. Частично.
Это только не недавно. Это уже много времени прошло по нашим меркам. Там сильно много не будет меняться, что?
Ну да, но все равно там то недавно проверяли, а там прям...
Там не так много поменялось. Ну, заклеите там что-то, перепишите, вот проблема. Это будет большая польза. Ладно, отвлеклись. Так вот, смотрите. Часть времени представляет из себя объем огня. Объем огня, который дается и отцом напрямую, в ядро жизни в монаде, потом истекает через монаду на восьмой горизонт. Монада на девятом горизонте. Часть время, она формируется всеми частями, которые выше над этой частью. Причем время это часть не 24, а какая там по счету. 24 плюс 64, сколько будет? 88 часть. Вот. Это очень высоко на самом деле. А части после 64 по номеру, они не имеют вот формы своей. Они просто вот текучие, зависят от нижестоящих форм. Дальше, часть время, она имеет систему. Как называется система времени? Кто вспомнит? То есть это система восьмого горизонта. Там что-то со сферами связано. Или с центрами огня. Да, Ирина?
Вот,
вы чувствуете, как мне тяжело вот это проводить. Вот это вот, должна все с нуля рассказывать. 24-й синтез, это вы уже служащие, надо что-то учить, ребят. Поэтому говорю, плакатики, развешивайте. Элементарно, детский сад, но помогает. Вот. Как-то там система называется. Вот. Там и сферы были в свое время, и центры огня. Есть. Еще что-то есть. В результате все-таки делают права. Проехали. Вот. И вот получается, для каждой системы образуется, когда часть времени пересекается с любой другой частью. И мы имеем время образа отца, время слова отца, время души. Оно приходит и обновляется вместе с физическим рождением, или когда мы стяжаем эту часть. Или когда мы мощно стяжаем огонь, у нас все времена могут меняться, преображаться. Но для времени характерна плотность этого огня, это мерность времени. Мерность может быть пространственная, может быть временная на самом деле. Поэтому в стандартах, если внимательно слушаете синтезы, ну, допустим, в самой метагалактике Фа, если мы ее рассматриваем по принципу О в сфере, есть сейчас какое-то количество высоких цельных реальностей. Берем самый высокий тип материи, да? 16384 высоких цельных реальностей. Когда их делим пополам, 8192 и 8193, между ними у нас что? Шунья. Вот это шуньята как центровка материи, центровка всей метагалактики, это вот она, в экополисе. Между 16384 вышестоящей реальности и первой вышестоящей высокой цельной реальности. Принцип ясен? Здесь ядро синтеза огня отцовское, здесь ядро материи, потому что материя это вот, а это огненность, а это материальность. Так, раньше метагалактика по такому принципу строилась, и так и сейчас. Значит, тогда, когда мы берем материю ее и делим пополам, шуньяты, это автоматически складывается, то вот эти вот высокие цельности или высокие цельные реальности называются пространственные высокие цельные реальности, а вот эти временные. Но это все относительно. Можно сказать, что в высоких цельных реальностях временных что-то будет отличаться от пространства. Чем они будут отличаться? Вот эти виды материи формируют пространство. Помните, мы говорили, что синтезности сферки организуются. Эти сферки, это вот они же здесь формируются. Вот. А здесь чисто время. Те же сферки, такие же. Но вместо духа и воли главное, на что опирается материя своей отстройки, это время. Огненное, текучее по сравнению с пространственным. Этот закон продолжает действовать. Но если их рассматривать цельно и сравнивать между собой, потому что шуньята делит пополам, вот с точки зрения огня и материи мы знаем огненность и материальность как по принципу Ом, а с точки зрения материи, материя делится шуньятой по тому же принципу Ом на время и пространство, на временную пространственную материю. Но это не значит, что у этих высоких цельных реальностей времени или времени нет пространства. Они как нижестоящие включаются, они все равно там есть. А здесь не значит, что здесь не так времени. Ладно, проехали. Вопрос смысла этого всего рассказа, зачем вам это нужно знать, то есть как вы это можете применять. Если вы хотите работать со временем, нужно, допустим, синтезировать 8193 с первой реальностью, не обязательно высокой цельной реальностью, реальностью, стяжать время физической первой реальности и активироваться, заряжая. То есть любое стяжание времени – это мощный заряд на действие. Это мощный заряд на развитие вот в материи. Следующий шаг. Нужно понимать, что у каждой части есть свое время, соответствующее мерности. Значит, если мерность временная по плотности огня будет отличаться от времени самой материи пространства, вот, то часть может войти в некорректные взаимоотношения и заболеть. То есть принцип здоровья прежде всего основывается на том, чтобы была координация между разными типами материи в целом человеке. Но координация идет по реальностям присутствия. Она может быть горизонтальная, то есть часть координируется с развивающей ее внешней реальностью, метагалактикой. И мы должны практики все время делать, чтобы выравнивать там, концентрацию огня и синтеза, допустим, воли, духа, там, энергии внутри части и соответствующей реальностью по-новому. Вот. И координация бывает между собой в разных частях по разным показателям. Бывает пространственная координация. Да, ее нужно соблюдать. Пространственная координация не предполагает, например, что все части, как сферки, как шарики, будут входить друг к другу. Или все системы точно так же будут вот такие же сферические, просто вот голым вариантом человек тогда посмотрелся как шарик. Ничего подобного. Пример такой. В физическом теле есть печень, сердце, кишечник, желудок там и так далее есть. А есть пространство каждого из этого органа. Пространство, которое оно занимает однозначно. На физике, биологи это знают, даже есть вид ткани, фасция или фасциальная ткань, которая разделяет разное пространство физического тела между собой. Поэтому фасциальная ткань, вот такая тонкая пленочка прозрачная, она охватывает каждую мышцу, создавая внутреннее пространство для мышцы, да? Охватывает там органы, системы разные, крупные, более мелкие, которые там внутри делят эти системы на какие-то отдельные системки и так далее. Вот. И внутри каждое вот это пространство тоже будет течь свое время. Человек по строению, смотрите, части систем аппарата, все синтезировано в физику. На физике мы имеем цельное физическое тело. Если его смотреть, из чего оно состоит, из разных систем, а система из органов. Можно сказать, что органы — это аппараты. Не совсем, но почти. Но не аппараты. Вот. И получается, физическое тело делится на несколько систем. Медики там 7 говорят, сейчас больше. А на самом деле их там сколько? 256, по-моему. Физические системы. И не все из них открыты. Например, знаковая на физическая система, она непонятна, в чем выражается. Хотя мы понимаем, что у человека есть функционал ловить знаки, расшифровывать знаки. Да? Вот. Есть точечно-импульсная система, и на уровне физики это сложно заметить, а есть что? Есть разряды, есть точки, которые формируются в разрядах, и обратная пропорция, когда разряды компактифицируются в точку, а потом разворачиваются. Это в частях нам понятно, а на физике медики не знают, где это фиксируется такой процесс, поэтому они эту систему не выделяют, а мы выделяем. Угу. Но, медика показывает. Когда вот нервное волокно рассматриваем, тело клетки, от него там в одну сторону принимающее волокно и несколько отдающих, допустим, или наоборот, в другую сторону идут. То есть каждое нервное волокно, оно имеет свойство отдавать разряд. Где разряд копится? По оболочке этой нервной клетки. Там есть миелиновая оболочка специальная. И разряд создается на физике физическим обменом веществ. Концентрации разных электролитов, кальция, натрия, и между хлора, там, допустим, магния, и вот между внутренней средой, внутри оболочки, вовне за ее пределами, складывается разная концентрация этих элементов, складывается разный электрический заряд, и благодаря их разнице формируется импульс заряда нервной клетки. Вот этот импульс проявляется и работает, то есть вспыхивает этот заряд, отдается другим клеткам, когда аккумулируется, то есть накапливается определенного объема заряд или силы заряда. Поэтому есть люди, имеющие повышенную вот эту разрядность мозга, мы говорим гиперактивную, особенно где детям, а есть уже пониженная активность, годами она у всех понижается. Вот эта точечно-импульсная система работает в этом, между, как разряд между клеточками нервными для передачи импульса. Для передачи импульса, значит, между клетками на физике пустота, между нервными окончаниями синапсом. Вот. А на уровне буддической материи простраивается разряд, который передает нервный импульс от одной клетки в другую. С вами так интересно, я тут выявляю новые знания для себя. Извините. Для себя тоже. Потому что это впервые сейчас Владыка показывает, я стараюсь выговаривать. Вот так вот и рождаются новые темы. Вот это уже тренируйтесь. Это все уже вам дано. Вот. Получается, вопрос в том, что этот заряд может быть энергией, заряд света, заряд или разряд, допустим, духа и огня. В том числе. Вот. И каждая система, она имеет свое пространство, которое как раз и заполняется временем. В системе есть подпространство, которое имеет цель какой-то функционал сложить, это называется аппаратик. Тоже имеет свое пространство, меньше. Вот. И частность, вы знаете, это же сгусток, ну как гроздь огнеобраза выглядит. Но если смотреть на молекулу, из скольких атомов она состоит. Вот. И получаем мы с вами частность, которая тоже есть какая-то субстанция, она тоже пространственно как-то развернута. И значит, у нее тоже есть время жизни. Вот. И вот получается, что восьмая часть времени, она с одной стороны строится, как и все остальные. Она очень похожа на физическую. Но часть восьмого горизонта времени. Вот, она точь в точь, как физическое тело, клеточка в клеточку, но содержимое каждой клеточки, это 88 части, это соответственное время. Вспомните, у нас биологи говорят, клетки живут и отмирают, правильно? На коже, например, в кровотоке, то есть любые живые клетки имеют свое короткое время жизни по отношению к целой нашей физической. А значит, есть время жизни, то есть время у каждой клетки. Ее заполнение огнем – это заполнение временем в том числе. А если огонь активирует все процессы биологические, то он что будет? Отдалять старение и угасание функционала. Поэтому, когда мы тело и клетки заполняем огнем, и заполняем тем более огнем времени, мы вводим дополнительный огонь времени, в том числе времени жизни или времени какого-то действия в наше физическое тело или в любое тело. Это можно делать? Можно. То есть мы пока работаем со временем, тренируемся, осваиваем его, проживаем, только на основании чего? Стяжаний. Берем у отца то, что можно, и начинаем просто пробовать, применяться, как умеем. Каким образом применяется время? Что вообще можно делать со временем? То есть, заряжаясь времени, если время – это огонь материи, то время заряжает. Давайте так увидим. Потому что огонь нас зажигает, но там и заряжает обязательно. И вот стяжая плотное время на какое-то дело, мы с вами это делаем, дело наиболее рационально, компактно, по нашим возможностям, но по максимуму наших возможностей. Даже уборка квартиры. Есть такое? А можно стяжать время для программ разных? Можно. Владыка уже шутил с вами год на три программы. Поставьте себе такую цель. И за 3 года, ой, за 3-4 месяца стяжать одну программу, это не спеша. Сейчас такие технологии есть компактного стяжания, что у нас одна устремилась за 2 недели стяжать абсолют фа.
Нереально.
Это реально. Это реально. 2 практики в день. Она уже так стяжает, Вика. Она сказала, я успею за 2 недели.
Я абсолютно понимаю.
Абсолютно изначально вышестоящего отца.
Тут же 2 недели?
Нет, ну, я не знаю, она еще не дошла до этого. Я давно стяжала. У меня больше понадобилось времени.
Ну, я знала, что...
Но это не намного больше. И там просто другие стяжания, там другое усвоение, он очень мощный. Это абсолютно. Поэтому сложно сказать. Тут еще зависит от способности усваивать огонь телом и духом. Угу. Та дамочка точно стяжает за 2 недели. Есть такое. О, чувствуете, как не принимаю. А вопрос
потому
о матике.
Я помню, как я стяжала и 2 недели.
А как ты стяжала, и когда стяжала, и в каком состоянии стяжала? А ты за это время, когда было
стяжение? Ну, времени еще не было у меня.
Когда ты стяжала, ты другая была?
Да, конечно.
А почему ты сейчас определяешь вместо отца?
Нет, я
как
не
ты будешь стяжать?
Определяю, я думаю, что все-таки что 2 недели это очень мало.
Ты определила сейчас несколько раз, что 2 недели это мало, это определение своего времени для тебя. А ты это не пробовала делать. И ты видишь, что это предубежденность. А факт, извините, ты вынуждена согласиться, что по-другому тут никак не сделаешь вывод. Ты заранее, ничего не сделав, определила предубежденность. Вот. А ты попробуй. А потом скажешь, может, будешь успевать, а может и нет. Попробуй этот темп, выдержишь ты или... Вопрос не в том, чтобы ты это сделал. А вопрос в том, чтобы тебя вдруг по-другому попробовала. Чтобы никто в шею не гонит. Время стяжания абсолюта вообще не ограничено. Хоть следующую жизнь. Эта дама сама себе поставила сроки, потому что... И владыка максимально быстро стяжает, там другие у него задачи есть. Поэтому да, стяжает.
Я этностатус, например. Ипостась обязательно должна иметь абсолют изначально вышестоящего отца.
Ну, стяжает.
То есть это...
Вот смотрите, как мы меряем время? Как? Вот на примере сейчас этого разговора. Мы его меряем по прежним способностям. Некорректно, вы это понимаете? Что это огонь, который неповторим. Его нужно определять уже по факту. А значит, заранее не говорить, сколько мне времени понадобится. Опасно ошибиться. Вдруг наобещаете, а не сделаете. А вдруг сделаете быстрее. Ладно, быстрее. И так у вас все. То есть управление временем. И вообще жизнь временем с этой частью, которая у вас будет стяжена, в чем заключается? Вам желательно на стяжать время во все части. Мы это стяжаем сейчас в общей практике. Но дело в том, что в общей практике оно в общем и пойдет. А хорошо, чтобы вы каждый, выйдя к владыке Кутхуми, к отцу, потом обязательно у отца, или у отца метагалактического, если у вас нет абсолюта фа, или у изначально вышестоящего отца, вы стяжаете время всех частей. Одной практикой, 4096 времен. Индивидуально. То есть мы сейчас практики сделаем, и можно просто повторить для себя лично. Вот, это раз. Затем нужно этим временем как-то применяться. Его нужно научиться отслеживать. И представьте, что время – это напряженность огня в нас. Какие проживания, переживания время вызывает в нас? Как проживается напряженность огня?
Ну, если у нас так что-то сделать, то, наверное, когда хочется что-то делать.
Это душа чувствует время. Но это не все, это неправильно, не точно получается. Длительность времени, длительность развертывания времени на какое дело. Если у вас такое проживание, что мне это дело нужно сделать сегодня. А это можно отложить на завтра. Есть такое, да? Мне нужно за час убраться, хотя у меня время вроде бы есть, но я почему-то спешу за час убраться. Почему? А потом, значит, вдруг начинаются звонки, меняется ситуация, и вы понимаете, что вы правильно шли. Есть такое? Я вам рассказывала свой пример, когда я собираюсь на синтез, все дороги, трассы на Новороссийск перекрыты, подъезжает тютелька в тютельку, так, секунда в секунду. Мне муж привозит и микроавтобус. А кому на Новороссийск? Я сажусь, и оказывается, никакие больше ни автобусы, ни маршрутки не пойдут сегодня на Новороссийск по этому перевалу. А этот товарищ просто нагло, в нарушение всех запретов, пошел, потому что ему очень надо было выйти. Я смотрю на него и говорю: спасибо, владыка. Он так зарядил этого водителя, вы бы его видели. У него уши пламенели огнем. Он так старался ехать, ему так было надо. Он собрал людей при этом, это все нормально. Он так выглядит устремленным человеком, понимаешь, что он заряженный владыкой. Мне нужно было доехать на синтез. И когда вы значимы для отца, там команда зависит от вас, отец всегда простраивает условия, и по времени в том числе, чтобы у вас все получалось. И чем выше статусность и глубина служения, тем больше помощи от отца идет в поддержку вас, чтобы вы исполнили это поручение. Чем больше, чем меньше служите, тем больше вы свободны от отца в том числе. Чем больше глубина служения, тем больше отношений с отцом и плотность жизни с отцом. Так понятно? Выбирайте вы сами все. Никто никого не гонит. Это еще нужно выдержать. Потому что, чтобы выдержать такую плотность времени, нужно что? Уметь иметь силы, иметь еще и физическую выносливость. Да. То есть нужно как-то уметь себя организовывать, чтобы за очень короткий период времени сделать то, что ты делал раньше за в 3-4 раза больше период времени. Я знаю, что я утром могу собраться поехать за час, а могу за 30 минут. 30 минут – сумасшедший там. Ну, можно. Там каждое движение должно быть выверено. И все успеть сделать. Могу за полтора часа.
Выходной,
да. Когда не спеша получается. Вот. И вот, проживание времени – это обязательная задача, которую нужно наработать. Но мы, как правило, проживаем чисто физику. А представьте теперь, время течет на эфире по-другому, более плотно. Время на астрале течет дальше, по-другому. И скорость роста и развития души может быть другая, чем физически. Иногда мы меряем физическими мерками и сопоставляем с физическим телом. Чтобы телу наработать новое свойство, понадобилось месяц тренировок. Чтобы душа наработала новое свойство, ей не надо месяц тренировок. 1, 2, 3 в течение дня. Потому что там время течет плотнее, огонь плотнее в материи, мерность плотнее, и сразу более глубоко и качественно записывается опыт. Чисто поэтому, пожалуйста. Чтобы ментал, размышление наше развивалось, нужна совсем другая скорость и другое течение времени. Мысль, она же мгновенно может заполнять всю планету. У каждого. Да. Вопрос, а она такова? Нет, скорость перемещения мысли тоже есть на ментале. Это телепаты там измеряли, или там какие-то вот доли секунды где-то между материками расстояние проходит. Не проходит. Там убирали искажения аппаратуры воспринимающие. Это скорость ментальной материи. Это скорость изменений. Это не скорость времени. Это скорость изменений пространства внешнего при прохождении в нем мысли. И пространство перенесло мысль из одной точки в другую за доли секунды. Почему? Потому что мысль более многомерная, чем физика. относительно физического пространства, ментально может мгновенно, как угодно, меняться, искривляться и так далее, и тут же две точки соединяются и все переходят. Они, в смысле, летит линейно, как самолет. Я просто хочу, чтобы на синтезе, про синтезность у вас разные добавились образы, представлялки вообще нашей материи многомерные. То мы так сидим в физическом восприятии, уже скучно становится. Но очень интересно жить на самом деле. Особенно часть времени, это очень интересно. Вот. А потом, смотрите, то есть время нужно стяжать, его можно копить. А время можно копить, соответственно, мерности, которые у нас по стандартам есть для каждой части. И стяжать это время, тогда часть начинает развиваться по соответствующей мерности. Время можно накапливать головным мозгом, и тогда начинаете воспринимать и как 88-ю часть, и как время любой другой части, как огонь материи. Вы начинаете различать время разных частей. Это тоже нужно уметь видеть. Есть такое. Вот. Что еще можно сделать? Копить, а потом себя тренировать, применяться временем. Разрабатываться. В материю вводить это время и применять его. Что значит применять время? Это значит достигать результата, который во времени записан, переорганизуя, соорганизуя себя, совершая какие-то действия. И нужно тренировать себя на уплотнение времени в нас. Но уплотнение времени – это будет укорочение времени действия относительно объективного времени. Ну, то есть делать дело не за 3 часа, а за 2. Но чтобы это дело сделалось за 2 часа вместо 3, необходимо соорганизовать себя волево, согласны? Это нижестоящее уже действие. Соорганизовать себя духом на эффективную и скоростную деятельность. 6-й скорость, это 6-й горизонт. 7-й это пространство и дух. Да? На организацию по смыслам, что, как, зачем сделать, это все нижестоящая организация. То есть внутренняя дисциплина и внутренняя организованность – это тренировка себя на то, чтобы время текло у нас более плотно. Отстроенность распорядка дня. Когда ты проживаешь из времени, что, как нужно делать, это не значит, что все нужно заранее распланировать. Это невозможно, потому что время течет здесь и сейчас. И что делать в этом времени, ты не всегда заранее знаешь. Основные дела нужно предположить, например, выделить время практики ежедневно. Например, планировать в целом объем дел на каждый день. И так во всем. На любой день, даже когда у вас синтеза нет. Если у вас работа от такого до такого-то времени, это в планах понятно. Внутри этого времени на работе планировать дела. Некоторые у нас так планировать научаются, что все свои дела на работе исполняют за более короткий период. И полдня не знают, куда себя засунуть. Уйти нельзя? Читать, слушать нельзя? Синтезы имеется в виду, да? Там не все можно. Это нужно внимательно соблюдать обязательно. Вот. Начальнику нельзя показывать, что ты уже все сделал. Но если хочешь, возьми объем работы больше. Не запрещено. Но чем-то надо вот занять себя, практиками заниматься. В том числе. Ну, умудряется там что-то потихоньку слушать. Или делает вид, что работает. Но все посвящают другому занятию. Умеет компактифицировать время. Другой пример, когда ты стяжаешь огнем условия, а из огня время вытекает, этот огонь соединяет те условия, которые ты стяжал, с тобою. И тогда тут же тебе условия тебе подтягиваются огнем, мгновенно, фактически. И ты начинаешь просто эти условия применять. Если ты не веришь, да не может быть, чтобы так быстро все получилось, эти условия пропускаешь. Не факт, что они повторятся. Поэтому здесь аматичным нужно быть. Нужно понимать, что мы, живя огнем, будем иметь эти эффекты по жизни все больше и больше. Вот это не может быть, встречается у нас по жизни чаще и чаще. Оказывается, может. Да не может быть, чтобы я там выучил что-то. Выучил. Получилось. Пример. Стяжает служащая сдачу отчета в налоговую, серьезную организацию, не регионального, там, с центрального масштаба. Вот. И обычно там большой очередь. Вот он настраивался. Чувствует, что может потратить целый день и даже не успеть сдать отчет, стяжает условия. Она сдает практически первое. Вдруг почему-то выходит служащий налоговый, вот так вот глаза уходит, заходи. Почему? Ее владыка подвел. Условие так сработало, огонь сработал, зафиксировался на эту служащую и на сотрудника. Она же на эту ситуацию стяжала огонь условий. Вот. И огонь соединил этих двух там в одно, быстренько сдала и пошла гулять свободно. И так во всем можно простаивать. Идете вы в магазин, в голове четко цель должна быть, что вы должны купить, чтобы не выехать с тележкой без табулки хлеба. Вот, вроде бы нужно покупаем, а слишком много получим. Вот, и это, заходим и целенаправленно ищем. Но для этого нужно стяжать огонь. Этот огонь начинает работать в эффекте времени, когда записи его ведут тут же вас в новое время. Главное, что вам, ну, в нужную точку пространства. Вот, главное, что вам нужно это время учиться проживать. Учиться проживать тело, куда оно движимо. Уметь быть возожженным огнем и фактически двигаться, вот это искать, вот куда тебя ведет огонь. У меня так много раз было, ходишь там, кто знает, в Краснодаре вещевой рынок, он нескончаемый, окроменный. А, что там вам говорить, Пятигорский там, сумасшедший рынок. Вот, и что? Стяжаешь цель, сумма в голове тоже идет. Ну, планируешь тоже как-то. Входишь, и так на интуиции, так, туда-туда, это мы там с ребятами вместе ходили. Так, тут куда идем, туда или туда? Туда. Приходим, точно, там есть вещи. Берем, что нужно, вещи классные, это уже со временем становится понятно, да? И уезжаем, не обходя весь рынок. Зачем ее обходить, стягивать эту энергетику? Это вот управление временем, когда вы учите, это тренировка во времени. Или недавно то же самое. Приезжает подруга, мы с ним садимся, она говорит, так, два места, куда можем поехать, туда или туда, проживая туда. Называет это. Точно. Попали в тютелька, в тютельку. Там все есть, и мы выиграли очень много времени, очень быстро съездили, но эффект достигли тот, что нам было необходимо. И так во всем. Это не только магазин, это тренировка своих внутренних способностей. Когда вы, допустим, учитесь думать. У нас тренинги по думанию, вся жизнь предлагает сплошь и рядом. Вот сейчас сидите, тренируйтесь думать. Почему нет? Стяжаете на это огонь и время. Чтобы в огонь писали стандарты, какие виды мысли вы должны освоить. И возжигаясь временем учебы мыслить, размышлять, вы начинаете размышлять. Только размышлять, а не разбазаривать это время. Если вошли, действуйте, вот возожглись временем какой-то учебы, вы эту учебу должны исполнить, какое-то действие, размышление должны проявить. Иначе заряд времени пойдет не туда. Он растратится, а вас потом нечем будет это все делать. Примеры другие, как работает огонь времени. Вы в огне времени можете еще заряженными оставаться несколько, ну пару дней это точно после синтеза, ну до недели. Этот заряд спадает, это уже по себе, думаю, проживаете, да? Вот. У вас обычное такое среднее состояние складывается. А есть на синтезах задачи такие. Написать краткое содержание. Это касается обязательно синтезов главы актива. Но это может касаться любых синтезов. Решает сама группа, Вот на 45-м синтезе Владыка мною сказал, так, это содержание записать. Что-то было ценное в синтезе, я сейчас не могу даже его вспомнить, но что-то было. Вот. А в принципе, по вашему синтезу нет таких поручений обязательно. Но для себя самого, чтобы вы ориентировались, где на каких синтезах что проходили, это полезно. Кроме вас будут ориентироваться те, кто ведут синтезы, те, кто изучают синтезы. То есть это еще и служение другим людям. Когда не открывают, не слушают подряд все аудио, это очень затратно по времени. Они это видят краткое содержание, иногда даже не слушают, если там нет нужной темы. То есть изучать нужно целево, тогда будет все эффективно. Тогда на все будет хватать времени. Слушать все подряд – это нереально. Поэтому записать содержание можно в первые два дня. Потому что у вас сохраняется эффект заряженности синтезом и временем синтеза. Вы можете стяжать дополнительное время. Вот. И фактически не обязательно слушать, а даже вот по тетрадке своей можно краткое содержание сделать. Некоторые вот могут сидеть здесь с компьютером и прям писать содержание в процессе синтеза на компьютере. Тогда остается только вывесить на сайт. Почему нет? Тот, кто пишет это содержание, я это писала, я это знаю. Если во время синтеза синтез усваивается глубже, если после синтеза, после двух дней, прошедших после синтеза, бесполезно писать. Вы себя будете измождать, так тяжело сесть за эту писанину. А когда заряд есть, легче себя заставить. Почему? Это вот время вас активирует и поддерживает. Время из огня этого синтеза, которое продолжает вас заряжать. Потратили заряд, вы уже не сядете. Уже сложно, очень, несколько раз сложнее себя организовать. Можно стяжать другое время, следующее, чтобы написать там что-то. Или, например, после любого занятия резюме нужно писать. Это тем, кто ведет занятия. Было вот это, сделали вот это, рекомендации такие-то. Достаточно, на самом деле. Но уже на сайте или там где-то у вас в базе данных видно, чем вы в течение года занимались. Сделать это лучше сразу после занятия, в этом заряде. То есть это тоже к особенностям применения времени относится. Пока есть заряд, ты сделаешь. Когда его нет, или новый придется стяжать, уже неэффективно. Там уже другие планы у тебя идут. Или очень сложно себя усаживать, вообще без заряда. Ты себя просто насилуешь, называется. Бывало такое? Бывало. Угу. Еще один момент. У вас будет идти постасный синтез. Тут же набирайте все тексты. Не ленитесь. Это намного легче будет, чем мы, допустим, ну не было на тот момент указания. У нас в 2005-2006 году видали, вел семинары. Потом вышел указ все его семинары набрать. И мы тоже попали под эти семинары. Собирали магнитофонные ленточки. Вот эти вот все кассетки, маленькие, большие, куда это все писалось. Цифровой техники тогда почти не было. Вот. Я помню, сколько мук было усадить за себя за вот этот текст и набрать старье. По огню это полное старье. Тебя выворачивает уже от этого огня, тем более там некоторые вещи изменились. На тот момент были стандарты. Это очень сложно. Мы целый год набирали эти тексты. Поэтому большой совет. Вот сейчас там ребята, знаете, да, синтез Виталий провел, тут же висят содержания практики. И тут же за этот месяц нужно набрать, откорректировать, отчитать текст синтеза. Как только в этот график не встраивайтесь, вам будет очень сложно это догонять. Это эффекты временные. Это их заряды, понимаете? И так во всем по жизни. Вот если у вас вдохновение, заряженность есть на какое-то дело, делайте. Не откладывайте. У некоторых есть привычка. Горю зарядом, ну сейчас я тут вот это доделаю, вроде бы приготовлю. Знаете, как у женщины есть привычка. Сейчас вот в чистоту идеальную наведу, потом сяду в этой чистоте и буду писать. А заряд закончился. И ничего не получилось. Дошло? Доходит такое, да. Так вот, чистота это такое, что может подождать. А вот когда есть заряд на конкретное дело, это тут же нужно реализовывать. Так нас ведет время или огонь времени. Увидели? Так оно применяется. Как его развивать? Это применение. Ну понятно, стяжание, потом уже применение того, что сложилось в времени. Как вообще развивать время? Потому что любая часть, в том числе и 88-я, должны развиваться. А подумайте сами, есть предложение? Кроме стяжания, считаем, что это стяжено. Вот стяжали какое-то время. Стяжали время в каждую часть системы аппарат частность. Дальше что? Не применение, а в смысле развития. Куда может развиваться время? Что значит развитие времени? К чему мы стремимся, к какому эталону в развитии времени? Что мы должны достигнуть?
Каждая часть времени развивалась.
Правильно. То есть мы должны стремиться, чтобы каждая часть у нас, то есть эта часть время, допустим, она занимается обеспечением времени всего человека и развитием человека этим временем. Тогда каждая часть должна получить свое время по своей мерности, это нужно стяжать. В каждой системе свое время. Из стыковки двух мерностей, двух частей. Допустим, четвертая система, третья сфера понимания или формальное мышление, четвертая часть. Четвертая часть, третья система. Стыкуется четвертая часть и третья часть, душа. Этот принцип понятен? Это рождение четвертой системы мышления. Или непонятен? Алло, да или нет? Непонятен.
Есть части системы аппарата частности. Как они образуются, для чего они нужны? Смотрите. Рисуем клеточки. Я же вам подрисовала. Я просто нумерую, а за этими цифрами стоят части. Образ отца. 1-1. Это понятно? Это вот часть образ отца. Вот она тоже здесь будет на единичке. И вот она имеет выражение в себе всех других частей. Вот так сюда идет проекция. Других частей. Собственно, слово отца это вот это. Слово отца. 2-2. Вот так мы рисуем. Дальше. Душа – это вот это. 3-3. Размышление – это 4-4. А престол – это 5-5. У нас сутенность – это там 6-6. Пошло, да? Вот так. Значит, когда каждая часть стыкуется с другой, рождается между частями или в их единении, объединение, система. И тогда мы получаем выражение каждой части в другой любой. Через что? Через систему. Допустим, у образа отца есть свои системы. ДНК движение называется, да? Которая первая система, физическая ДНК движение. Когда, собственно, это движение по образу отца физическое. Эфирное движение – это 1-2. Это движение эфирное. Движение души в физическом образе отца складывает движение астральное. Есть на физике астральное движение? Да. Это наше чувствование. Зрение, слух, обоняние, вкус, тактил и так далее. Дальше. 1-4 – это ментальное движение. Есть у нас в теле ментальное движение в физическом теле? Есть. Это не мышление. Хотя в головном мозге могут быть ментальные процессы. Именно в клетках физических головного мозга. А это что-то на уровне окисления и восстановления. Такого уровня химической реакции. да? 1.5. Есть движение смысла в физике? Да. Это что-то типа тенденции разных движений, которые создаются, вектора движения. Бывает интеллектуальное движение в физике. Еще как бывает рисунное движение. И так далее. Берем эфирную материю. Слово Отца. Бывает маленький образ Отца у слова Отца. Да, все во всем выражается. Но слово в то же время, слово Отца, как вторая часть, живет системами какими? Генами, геноощущения, да? Бывает физическая генетика? Да. Вот. А это получается 2.1 или физическая генетика. Она одновременно находится вот здесь. Но движениями проявляется вот здесь. 2.1.1.2. А генетика это двойка. И на физике это проявляется эфирно. В генетике эфирное движение. Вот оно. А сами гены физичные в слове Отца находятся. А бывает генетика самого слова Отца? Да. Генетика эфирной материи, да. А бывает генетика астральной материи, души? Да, вот здесь она. 2.3. А бывает ментальная генетика? Да. 2.4. Вторая часть, четвертая система. Бывает причинная генетика? 2.5. Вторая часть, пятая система. Система чакры. Это система души. Чакры образуются, когда в душу выражаются все части. Звучит прикольно. В душу выражаются все части. Как выражаются? Лишь бы не плевали. Ладно. Бывают физические чувства. Да. Чакры вырабатывают чувства. Частность чувства получается. Система чакры. Бывают физические чувства, да. Эфирные чувства бывают. Чувства энергетики эфира. Да. Здесь у нас что? 2.3. Или 3.2. Так писал, да. Пускай будет 3.2. Здесь 3.1. Собственно, сама душа. Чувства астральные. Бывают чувства ментальные? Да. 3.4. Четвертая чакра, третья душа. Третья часть. Должно. Бывают причинные чувства? Чувства смысла? Да, еще как. Бывают чувства сути? Да, еще как. Это продукт и результат, который вырабатывает каждая чакра. Это мы об этом. Ментально. Вы там говорили, что не поняли. Первая сфера мифологическая. Это физическое мышление. Вот оно. Это все физичность в разных частях. И мы имеем 4.1. Первая сфера мысли. Тотемное мышление. Размышление. Это 4.2. Простите. Дальше. Формальное мышление. Третий вид мышления. В третьей системе. Четвертая часть. Третья система. Четвертая часть. Это что? Третья сфера мысли. Размышление. Формальные мысли складывает. Отвечает за понимание. Четвертая сфера мысли. Это, собственно, логика. Мышление, размышление, размышление. А бывают мысли причины? Да, какие? Называются ассоциативными. Мы здесь имеем 4.5. А бывают мысли шестого порядка, связанные с шестой частью сутиностью? Да. Называется это мышление образное мышление. 4.6. Шестая система, четвертая часть. Здесь у нас синий, точно так же. Здесь у нас разряды. Потом у нас идут что? Столбности в седьмой части системы, вырабатывают идеи. А восьмой как-то надо будет вспомнить. И так по всем частям. И через 16 там система повторяется с чуть-чуть измененным названием. Это понятно? Так вот, получается, что это мы рассмотрели части во взаимоотношении друг с другом. В результате рождается система.
Получается в каждой части по 4096 систем. Почему? Потому что количество частей полное 4096. И когда мы говорим о времени, дело в том, что сейчас у нас каждая часть системы аппарата частности имеет свое ядро огня и синтеза, а значит, они имеют свое отдельное время. Но только там с мирностями будет посложнее. Попробую рассказать. Вот эти маленькие отдельные клеточки этой системы, выобразите, а внутри них идет продолжение выражения 4096 рицы материи, где складывается аппарат. Аппарат — это не в смысле какой-то предметик маленький, закапсулированный. Аппарат — это функционал. То есть может никакой оболочки не быть, а просто сложится какой-то вот функционал, который способен повторяться в части. И обрабатывая, допустим, базу данных в сферах мысли, как система, вот, аппарат рождает разные логические мысли. Это несколько аппаратов на это есть. Разные виды мысли в третьей сфере мышления, то есть разные варианты формальной мысли, разные варианты там ассоциативной мысли. И вот эти все варианты исходят из разных аппаратов. Точно так же в части, в системе чакр, допустим, есть разные аппараты, рождающие разные виды чувств. Например, мы с вами знаем, что на физике есть чувство зрения, чего там? Слуха, обоняния, вкуса и тактиль. Берем первые пять чувств, которые известны. Они вырабатываются первой чакрой, потому что это физические чувства. Вот. Но получается, в первой чакре есть минимум 5 аппаратов, которые вырабатывают 5 видов чувств. Согласны? Вот. Дальше, следующее. Аппараты вырабатывают несколько видов частности. В идеале 4096. То есть получается, в каждом аппарате еще по 4096 частностей, где частность — это результат работы частей системы аппаратов. Вот. Тогда мы имеем максимум 4096 чувств зрения в первой чакре, в пятом аппарате. Имеем 4096 видов тактильного чувства в первой чакре, в первом аппарате. Имеем 4096 вкусового чувства в первой чакре, во втором аппарате. Успеваете понимать? Если вы этот принцип возьмете, вам это будет легко. Если не возьмете, будет полная каша в голове. Но мы же на восьмерке, нам же нужно меняться, монетизироваться. Вот, вот такие вот темки интересные. Это вот это матрица. А на матике мы отменяем, что матрица, мы их меняем. Поэтому у вас сейчас идет автоматизация в мозгах.
А часть — это оболочка. Система — это тоже оболочка.
Оболочки есть у всего. Они функциональны или анатомические — это другой вопрос. Оболочка как граница. Хорошо?
А как представить? Потому что всегда говорили, что это оболочка.
Подожди, часть — это не только оболочка.
Нет, часть, понятно, а система.
И система — это не только оболочка. Представьте, что, допустим, душа, да? Там есть и дух, и свет, и огонь, и синтез. Там все есть, что вообще по 16 рице, и все, что положено по материи. Или там есть возможность для всего. Может, не все накопил человек. Не всегда огонь есть, и синтез. Но, тем не менее, это сфера, с одной стороны. С другой стороны, когда мы смотрим другой мирности, это наше тело. Контуры как физического тела, повторяет, очень даже похоже бывает. Дальше. Получается, вот сам, пусть даже будет душа-сфера, она имеет вот таких маленьких слагаемых сфер 4096 в себе. Какая-то из них часть возожжена. Это чакры. Они могут смотреться так. чакры вокруг души. Они внешне располагаются. Могут совпадать с ней по границе. Могут быть внутри нее. И многомерности, где находятся чакры в отношении с самой душой в целом, это пропорции, зависит от нашей позиции наблюдателя. И то правильно. Вот как это объяснить физическим мозгам? Надо принять это. Просто вообразить три рисунка, понять, что одно и то же. Хотя бы так, да? Вот. То есть каждая сферка заполнена какими-то субстанциями, какой-то субъядерностью. Вот. Но она будет разная по качеству. И в каждой системе идет свое движение. Но этот тип движения будет разный в разных чакрах. Почему? Потому что душа, выражаясь, имея разные системы, пересекается в них с другими частями, с разными. И, допустим, есть тип движения астральный, направленный на формирование чувств. А есть тип движения ментальный, направленный на формирование мыслей. Есть чувство ментала? Есть. И когда смешиваются эти два вида движения между собой в одно целое, рождается то движение, которое будет в четвертой чакре. 3-4. Угу. И тогда образуется этим процессом новым, средний между ментальным и астральным, ментальное чувство. Оно имеет признаки и астральности, потому что это чувство, и ментальности, потому что характеристики того, что чувствуется, это ментальный тип материи.
Ну, как все во всем, да?
Да, это принцип все во всем, это принцип дома.
Фрактальное сюда относится?
Нет, немножко другое. Там другой принцип деления. То есть смотрите, в целом, если посмотреть, я это стираю. Мы имеем сферу целом. Можно сказать человека, но ладно, возьмем одну часть. Человек состоит из частей. Хотя владыка говорит, полезно просто взять человека. Вот он, человек. Руки, ноги, голова, но в целом это все можно вообразить как сферу. Ну, примерно в семимерности наше тело выглядит уже сферически. Вот. Вот таких вот сфер вокруг человека. Сколько?
4096.
Да? Я уберу это. По центру можно это, рисовать просто ядро в сфере. Если тело расплывается, будет ядро оставаться. Или как центровка эта сфера. Для материи это будет точка Шуньяты, не факт, что не совпадает с центровкой с ядром синтеза. Ну, берем здесь ядро синтеза. То есть устройство частей везде, как и в доме. Это принцип всего во всем. Дом имеет такое строение. Да? Он собирает условия. Каждая часть – это ограниченная какая-то область материи, формирующаяся, у которой есть центровка, ядро, несет все возможности. Оболочка – это граница распространения действия части, где она может действовать, в каких пределах. Это вот сфера всегда включает это все. Да? А вот это все пространство, это есть такое вот пространство динамичное, которое все время движется, пахтает, рождает какие-то продукты деятельности части. Для души это чувство, для мышления это мысли. Это общее строение для всех частей. Но каждая часть может иметь свои особенности. Помните, мы, допустим, чакру рисуем со своими структурами. У нее есть, оказывается, экватор, у нее есть лепесточки, особенно у первых чакр. Да? У нее здесь есть матрица, не матрица, не зерцало, здесь по центру зерцало, ядро есть, а фактически вот там глубоко ядро, а здесь одна из систем души находится. Соответственно, номер чакр. Чуть на глаз похоже. Mm-hmm. Почему? Душой мы иногда зрим. И в зеркале, то есть в наших глазах, как в зеркале, отражается состояние души. Иногда подходишь у тебя к зеркалу, вроде нормальное состояние, веселое, похоже, в глазах там караул что-то. Это уж еще на физике не проживаешь, и на астрале уже идет какая-то ситуация не очень. Начинаешь перестраиваться. Или наоборот, выходишь на голос уставшие, глаза сияют счастливыми. Понаблюдайте за собой. Знаете, как отвлеченно, не собой, а вот как бы со стороны. Смотрите на свое отражение в зеркало, в глаза. там душа будет, ее состояние. Ну, это просто разные системы, так будет выглядеть. Но в целом это вот такое состояние. Вот, тогда мы имеем, что здесь уже лучше числами рисовать. У нас идет 4096 частей. По 4096 систем каждую. По 4096 час, ой, аппаратов. И по каждом аппарате по максимуму возможно 4096 частностей. Вот перемножьте это все.
16384.
Не. 4000 на 4000 тоже будет за 16 миллионов. Это если сложить эталоны, у нас будет. Мы эталонами стяжаем 4096 частей эталона. Фактически их может быть по-разному. Каждую часть по одной эталонной системе, а на самом деле она развернется 4096. Просто она будет общая для каждой части по типу, но разворачивается 4096 вариантами. Тогда у нас получается эталонных систем 4096, а фактически, если в каждой части по 4096, за 16 миллионов. Здесь уже будет более 65 миллиардов аппаратов. Точно так же. А 65 миллиардов умножьте на 4 тысячи, еще хотя бы округлите. Сколько у нас получится? За миллиардами идут триллионы. 65 на 4, ну где-то 260 пускай. Примерно 260 триллионов частностей может быть у человека. Как он? Это потенциал развития человека 4096 частных. Мы сейчас и проценты не исполняем из того, что мы можем. Это только числовой расчет. А мама любит считать. Мама все количественно, по числу, очень четко отмерено. До каждого огнеобраза, до каждого ядрышка. Чтобы это было творение огнем, это все глубоко и четко исполняется. Вот так только. Вспомните, если... В молекуле ДНК есть ошибка на один нуклеотид, уже какой-то белок дефектный. И уже идет считаться врожденным пороком, у вас того фермента не хватает. Он-то есть, но он не работает дефектный. Одна аминокислота не так закодирована, не так, в таком месте. Вот так вот все посчитано. Вот так все должно быть точно выверено. Есть такое? Есть. Вернемся ко времени. Получается, в каждой системе свое время, в каждой части свое время, потом в каждой системе свое время. А если системы образуются пересечением и объединением частей между собой, ну, выражением друг в друге, то получается, время в системе образуется синтезом двух времен из двух частей. Согласны? Нервность у нас различается только по частям. Значит, первая мерность первой части, ну, допустим, мы стоим на физике метагалактики, это 4096 мерность, физика метагалактики у нас 4096 мерная, это в идеале, в эталоне. Мы можем иметь и четырехмерную физичность, тоже будем встраиваться в метагалактику, но мы будем видеть только маленькую часть реальности метагалактической, если у нас мерность будет меньше. Согласны? Одну тысячную, одну десятую процента будем воспринимать своей четырехмерностью в 4096-мерной метагалактике. Согласны? Угу. Как только у нас физика вырастет до тысячемерной, мы уже будем воспринимать 25% физической реальности метагалактики. Есть такое. Принцип понят. Значит, получается, первая часть 4096-мерность, значит, 4096, шестая часть, это 8192 мерности. на 4096 реальности, например. Согласны? Или там на одномерность меньше. Неважно. Но когда части начинают между собой стыковаться, организуя в себе систему, то получается идет смешение мерности, потому что системы внутри части, а вся часть отстроена одним типом мерности. И если увидеть, что мерности — это разные проявления стандартов, законов, констант какого-то типа материи, то смешение функционала, деятельности, проявления, стандартов, законов, констант разных видов материи с разными этими параметрами будет происходить в каждой системе. И мы с вами говорим, что третья сфера мышления, четвертая часть, включает в себя или складывается из соединения функций третьей части и четвертой. В принципе, астральной функции, в принципе, ментальной функции. Понятно это? Пятая система мышления будет складываться из функционала, стандартов, законов. Какой? Пятая часть и четвертое мышление. Ну, размышление. Видели? Поэтому, чтобы как-то описать эти системы, это вы сами потом на будущее делаете. Мы на синтезах это не сделаем, это невозможно. Это уже ваши разработки. Чтобы как-то описать работу систем, смотрите, это система какой части и какая она по номеру. Значит, такая же по номеру другая часть выражается в первой. Вот. И тогда вы смотрите на функционал, выявляете этот функционал, какую часть есть. Вот это функционал в целом частей мы иногда описываем. Иногда это есть в прежних синтезах. Иногда можно самим найти по аналогии, это не так уж и сложно. Вот. То есть любые части четвертого горизонта занимаются мышлением, мысли складывают, только разного качества и глубины. Это нужно понимать. Вот, так во всем. Вот. И при смешении разных функций, ментальных или астральных, рождаются чакральные функции, четвертая чакра, или ментальные функции, третья сфера мышления. Вышло? И это уже вы сами можете писать, что при этом будет. На синтезах это невозможно, на школах тоже не успевают. Но так человек работает. Но система, она закладывает, смешивает среду разных частей, разные ее параметры. Собственно, сама по себе система не производит продукт. Она рождает область каких-то возможностей, где формируются разные функции в виде аппаратов. И в зависимости от накоплений разных систем, вот, вы складываете функционал, допустим, в третьей сфере мышления, размышления. Вот какие бывают аппараты? Там будет формальное мышление. Все виды мысли будут формальными, но с разными акцентами. Первый вариант формального мышления – это смешение формального мышления с мифологическим. Первым. Это будет формальный миф. Или будет мифологическое понимание. Есть такое. Формальное мышление имеет метод понимания. Дальше. Второй аппарат будет как называться? Тотемное понимание. Ты так понимаешь, потому что дядя Федя, уважаемый тобой, так считает. Но есть же такие оттенки понимания. Третье, собственно, понимание. Понимание в понимании. Собственно, чисто яркая формальная мысль. Четвертое. Аппарат в третьей системе мысли будет смешивать логику с пониманием. Это уже внутри самих систем, между системами идет обмен в аппаратах. И тогда складываются функции, допустим, в третьей сфере мысли. Формальное мышление или понимание как метод. А добавляется логика, метод анализ. И мы имеем аналитическую форму, Можно так сказать? Или формальную логику. Как угодно можно повернуть. Формальная логика. Логика форм. Вроде бы и формальное мышление, но метод объединения идет логически. И так далее, и так далее. Я думаю, принципы взяли. И так в каждой части, в каждой системе рождается еще, кроме этого, множество аппаратов. Вот в аппаратах точно имеется объединение функционалов. Когда рождается один цельный функционал, ни первый, ни второй проявляется, а третий в результате их синтеза. Появляется аппарат, который как раз и генерирует продукт мышления, мысль. Но вы понимаете, что мысли бывают очень разные. И видя ее структуру, видя ее состав, вы понимаете, это формальная логика, или это чистая логика, или это ассоциативная логика. Это три аппарата в четвертой сфере логики. Третий, четвертый, пятый аппарат работают. Согласны? Я вот общалась с одним кандидатом наук. Вроде логик. Я вам уже рассказывала. Как только он вышибся из вопроса, и у него нет ответов на мой вопрос, он тут же в голове пошел искать. Так прям смотрит, вспоминает. Вот четко проживалось, да? Так, какой ответ ей подобрать? Вот этот. А, нашел, вот этот. И начинает мне отвечать. Он не совсем точно отвечает на мой вопрос. Он форму нашел, заготовочку. И ее тут же применил. Это чистый логик, ни в коем случае. Формалист. Изысканный формалист. Научный работник. Я увидела, что у нее чисто физическое мышление, кроме всего этого. Потому что работала вот эта вот сфера мысли физически. На физический головной мозг они фиксируются. Их там не так много. По-моему, 3-4. Четвертое в крайнем случае включается, когда уже научный руководитель заставляет думать. Все остальное формы подбирает. Манипулятор такой. Своими накоплениями. Понимаете? Тут же становится это видно. И так по любым чувствам, по любым ощущениям, смыслам, сутям можно разобрать, сколько у человека частей, систем, аппаратов, какую частность по качеству он исполняет. Теперь понятнее? Понятнее. Но время на это все дается, да, чтобы все эти системы, аппараты, частности работали, на это время нужно? Да. И вот получается, в частности, смешивается несколько видов времен из части чистого времени, из системы, из аппарата соответствующего, из частности. Собственно, частности времени. Но есть другой вариант. С мерностями там посложнее. И поскольку сейчас, вот соображаем, отец перевел недавно всю нашу материю на глубину ядерной материи. Что это значит? Это очень многое значит. Представьте себе, что мы раньше жили, не тужили, и воспринимали человека просто цельно по образу, по форме тела. Даже, да? Если глубже, то по характеру, по каким-то качествам. И знали, что это Иван Иванович, да? Мария Николаевна. Вот. Но потом, глубже изучая человека, выяснили, оказывается, есть внутренние органы системы в человеке. Он тоже из чего-то складывается и строится. Физически. Потом дальше глубже начали замечать, что есть душа и так далее. То есть человечество, растя цивилизованно, углубляет свои познания материи. Но если посмотреть с другой точки зрения, да, то получается, есть цельный образ объекта или субъекта. И в науке известно, что этот образ состоит, если это биологический объект, из клеточек, где клеточки — это элементы этого объекта, например, животного или даже человека, которые полностью генетически типом обмена веществ повторяет всего человека или животного в целом. Получается, вот эта единица, которая несет все признаки цельного организма, она называется элементом. Когда клеточки — это элементы физического тела или человека даже. Значит, человек состоит из клеточек. Значит, есть у отца огонь чисто человеческий для цельного человека, для каждого из нас. Это цельный огонь, который идет из его омеги, формируя нас цельного. Затем у отца есть уровень огня клеточный, который объединяет между собой клеточки, развивает. Еще более глубокий уровень огня – это огнеобразный огонь, когда каждая клеточка состоит из атомов, молекул, там, спинчиков всяких, то, что в науке не все различимо, но это все есть там. Значит, получается, вот это все называется огнеобразами, атомы, молекулы, частицы, спины, ядра, точки, там, точки, искры и так далее, капли. Это все разные уровни организации материи огня, называется огнеобразы. Есть огнеобразный огонь, глубже, чем клеточный, который строит материю. Потом есть в каждом огнеобразе центральное ядро. Что огнеобраз вот так выглядит? Центральное ядро и сфера вокруг него, как сфера его эманации и реализации. Да? Что человек может так выглядеть? Что вся планета так выглядит, ядро со сферой, да, вокруг? Что вся метагалактика и весь Евдива так выглядит? Это принцип масштабирования или всего во всем? Когда единая форма универсально дается разным проявлениям материи. Согласны? Вот. То есть каждый огнеобраз может так выглядеть. Но то, что происходит движение в сфере этого огнеобраза, разное в разных огнеобразах. Очень разные. 4096 уровней огнеобразов нам известно. Но постепенно, получается, развиваясь синтезом, мы дошли до восприятия материи ядерной, где ядро — это сгусток синтеза и огня уже, хотя есть ядро воли, ядро духа. Бывает такой вид ядер — ядро мудрости, ядро света, ядро любви, ядро энергии. И дальше по 16 лице ядро могущества есть, ядро практик есть. Это разные виды ядер, потому что у отца сейчас творение идет 16 видами субстанций. По 16 лиц. Главных 16 лиц огней. Есть такое. Вот. Берем верхние 4 для примера, для облегчения. Из этих верхних 4 на вершине стоит у нас ядро синтеза огня. Отец нам проявляется огнем и синтезом. Значит, наша материя от отца по образу и подобию отцовскому должна обязательно строиться ядрами огня и синтеза. И вот постепенно в синтезе мы углубляли взгляд на материю, и наши стяжания огня и синтеза углублялись также вместе с нашим восприятием. Сначала мы просто воспринимали огонь в человека, потом понимали, что огонь нужно в каждую клеточку довести. Потом понимать стали, что отец огнеобразы нам свои огненные посылает, и мы это принимали, это в синтезе так было. Самый верхний 16-й вид огнеобраза, это, собственно, ядро. Дальше, отец нам дальше что посылает еще? Глубже огнеобразы состоят из ядер, и есть ядерный огонь отца. Что такое ядерный? Откуда он берется? Смотрите. Первое. Отец эманирует цельный огонь, и когда он выходит за пределы отца, этот огонь начинает дробиться, на разные сгусточки расходиться. И мы видим такое фрагментированное состояние огня, вот, где каждый огонь или в каких-то областях эманации отца начинают сгусточки компактифицироваться между собой, сгусточки прямого синтеза отца, соединяются плотно, не так, как у нас в микро-макромире, там, допустим, рассеянное состояние объектов космоса, или, допустим, от ядра электрончик очень далеко отстоит по отношению к их абсолютным размерам. Да? Вот. И вот то же самое у нас происходит и в макрокосмосе. Солнце маленькое по отношению к расстоянию до следующей звезды Солнца. Или даже до планеты ближайшей к нему. Так это выглядит. И получается, это вот как раз эффект того, что разные объекты, творимые отцом, они тоже рассеяны, получается, в доме отца. И то же самое, вот эти сгусточки огня рождают ядра, которые далеко-далеко находятся друг от друга, но каждое ядро, закручиваясь, оно собирает сгусточки не на большом расстоянии, а соединяет их, уплотняя до ядерной плотности огня. Получается, огнеобраз, допустим, водорода состоит там из двух единиц в ядре, протона и нейтрона, и одного электрончика, три единицы. Пространство занимает такое большое довольно. Вот. И три единицы, если их сблизить, прям в одно целое соединить, а ядрончик, электрончик ввести в ядро, вот очень маленький объем по отношению к атому водорода. Согласны? Ученые посчитали. Это ядерная плотность называется, высокая. Это такой плотностью обладает темные дыры. Почему? Высокая плотность позволяет магнитить разное вещество, субстанции, но не выпускать из-за огромной силы притяжения. Там очень огромная масса вещества в единице объема. Даже фотончики света долетают, а улететь не могут. Поглощаются этой плотной материей. И получается, темная дыра, она не излучает свет, поэтому называют темной или черной. Вот объект. Реальный объект, потому что мы его не можем видеть, он ничего не отражает, настолько он плотный. Так вот, ученые посчитали, если планету Земля уплотнить, убрать все эти пустоты и оставить только ядро, и все электрончики вот так слепить плотно с ядрами, в природе такого нет. А вот у нас вообразить можно. Планета будет иметь объем спичечного коробка. Это разница в плотности, в количестве вещества, понимаете? Вот. Так вот, это я о чем хочу сказать, что когда формируется ядро, плотность вот это огромная формируется. А когда это ядро начинает излучать и расходиться, мы получаем огромное пространство вокруг этого ядра, где это ядро может применяться, реализовывать свои потенциалы. И так строится материя. Огнеобраз — это уже разошедшееся ядро, там какие-то у него притянувшиеся частички, слагаемые. То есть он сорганизовал вокруг себя сферу свою, вот и занимает огромное пространство. Эманация духа вокруг ядра объединяет, ну как бы складывает его границы. Держит пространство огнеобраза. Уже не ядра, а всего огнеобраза. Это вы поняли тему? Это я о чем хочу сказать? Когда отец творит, он начинает компактифицировать сгусточки огня в ядра. И ядра — это что у нас? 16-й вид огнеобраза. Ну или самый высокий, там, 4096-й. И ядерный огонь, который излучается из ядер. Пошло? Ядерный огонь, он излучается из ядер, которые организует отец. Когда это просто ядра, и все остальная организация материи там еще отсутствует. И этот огонь между ядрами, он стыкует ядра между собой. Есть у нас ядерный огонь в организме? Да, физически в том числе, биологически ядерный огонь. Это тот вид огня, который соединяет любые ядра нашего физического тела. Как ядра клеток, это же элемент огнеобраз, так и ядра атомов, третий огнеобраз, ядра молекул наших, четвертый огнеобраз и так далее. И частичек из спина. У спинов тоже есть ядра. И какой-то период времени мы в синтезе вышли на то, что есть ядерный огонь. Самое главное, мы стали его способны стяжать. Но есть еще более глубокий огонь, субъядерный. Когда мы смотрим на само ядро, я сказала, оно состоит из густочков. Но между сгустками огня и синтеза в ядре есть пространство. И вот то пространство не пустое. Я так понимаю, что никогда пустым не бывает, в отличие от внешнего вокруг ядра пространства. Там плотный отцовский огонь находится. То есть субъядерный огонь, еще более глубокий огонь, который внутри ядер работает и соединяет внутри ядра его сгусточки. Те же протоны, нейтроны, там еще какие-то пи-мюзоны входят, там кварки входят в состав ядра. Это мельчайшие частицы разных типов, которые, объединяясь, собственно, складывают все характеристики ядра. И вот между этими частичками ядра вот есть что? Огонь отца субъядерный. Когда-то давно-давно люди знали только то, что человек состоит из клеток. Когда Левенгук изобрел микроскоп, несколько столетий назад, люди вдруг выяснили, что каждая клеточка человека, растения имеет ядро, стали изучать. Но какое-то плотненькое, оно очень важное для клеточки получалось. Изучали, вышли на то, что ядро – это сгусток всех возможностей этой клеточки. Но каждая клетка, отражая весь организм, показатель возможностей всего человека, не только биологических, физических возможностей. Потом изобрели еще следующий микроскоп и выяснили, оказывается, что ядро и сами вот содержимое клеточки – это разные шарики, которые есть атомы, молекулы. Плюс Менделеев со своим открытием атомов разных, системы атомарного строения, третий вид угнеобраза, сработал. И мы поняли, что весь мир состоит из атомов. И на какое-то время считалось, что атом – это мельчайшая частица и дальше она делиться не может. Оказалось, что не может делиться, потому что у нас восприятие такое, на самом деле может делиться. Вот. Но там есть взаимосвязь, не до бесконечности делится, а до той степени, которую отец задает, определяет. А помните, внешний масштаб, насколько отец высоко уходит в развитие, да? Это показатель, настолько отец глубоко уходит в материю. И получается, сколько внешнего масштаба, столько вглубь материи человек, и, вернее, отец и проникает, и делит, и нам дает познать. Со временем, конечно. А человек между этими масштабами, микро- и макрокосмосом, получается. Вот. И вот получается, в свое время вдруг физики-ядерщики открывают, что оказывается и атом может делиться. И у атома есть ядро свое с электрончиками. По-моему, Нильс Бор или еще кто-то, да, там открывал. Это было бы до Менделеева. Неважно. Дальше. Следующий вариант. Стали исследовать вот эти мельчайшие частички. Электрончики пока как размазанное состояние сгусток, пока там никакой дифференцировки не различают. Но оказывается, ядро, оно состоит из множества элементов, нескольких видов, которые могут встречаться в разных наборах. От этого зависит свойство ядра, а потом и всего атома. Оказывается, меньше частичек, есть еще более мелкие частички. Дальше просто слов нет назвать, чтобы это все классифицировать. Называют это там пи-мюзонами, кварками, протонами, нейтронами, потом световые частички. То есть есть целые классы, классификации, реестр всех этих открытых видов частиц. Но пока в науке это не систематизировано. Вот. Почему? Потому что нет восприятия мерности, а они по частичке между собой, между разными мерностями обмениваются, ведут себя по-разному в разных мерностях, и как описать одну и ту же, ну просто невероятно. Поэтому электрон ведет себя непредсказуемо. Почему? Он сначала вертится вокруг орбиты, а потом вдруг исчезает. Куда он девается? По закону сохранения энергии никуда не должен деться. Но вы имеете в виду сохранение энергии внутри одного ядра, вернее, одного атома? Это один вариант. А если увидеть, что атом сам может менять мерность, или он не трехмерный, а четырехмерный, и мы видим какую-то его часть, какое-то короткое время, этот атом, и электрон вокруг ядра видим какое-то время, они всю его траекторию воспринимают. понимаете? Это все в физике объективно доказано. Это показывает о другом. На себя переводим. Мы, воспринимая трехмерное, допустим, пространство окружающее, знаем, что оно из большей мерности строится, то есть оно какое-то другое. Не более плотное, а более по качеству другое. И мы видим срез этого пространства трехмерный, как какую-то часть этого пространства. Набор точек одних видим, а другие точки не видим. А представьте, что физика 4096-мерная. И мы со своей четырехмерностью восприятия видим что? 0,01% или 0,1%. Потому что 4 от 4000 там, да, 0,1% получается. Из того, что есть в реальной физике отца. Причем самое интересное, каждый из нас видит разные эти проценты. То есть одна сотая у одного, а другого качества другая одна сотая у другого человека. Мы тогда вообще твои не понимаем в физике метагалактики. Как вам картина? Классно, ну это же интересно. Вопрос мерности. Нужно вот как раз, как мы вчера говорили, с вами, по-моему, говорили, да? Нужно развивать головной мозг, стяжая ядра синтеза мозгом, стяжая плотность огня и концентрацию огня на эти ядра. То есть огонь просто так не стяжаешь, нужно на ядра фиксировать. А можно фиксировать на другие ядра мозга огонь? Да. Вот представьте, что у головного мозга ракурсом одного восприятия одно ядро, как хум и вокруг него, или внутреннее ядро, да? Как это центральное ядро всего человека, но которое в мозге находится. Потом это ядро может расходиться, физические нейроны, быть, знаете, как растворенным, рассыпанным в ядра физических нейронов мозга. Да, и так нужно воспринять. А это ядро может раствориться, допустим, и разойтись на ядра всех огнеобразов физического головного мозга.
Да.
Все во всем вот так вот транслируется. И выражается уже не в одном ядре концентрации всех возможностей мозга человека, а в множестве ядер внутри огнеобраза. А потом внутри этих огнеобразов может еще быть ядро. Да. Собственно, ядерный огонь всех ядер собирается. И субъядерный огонь мозга бывает? Бывает. То есть до недавнего времени самый глубокий огонь, который мы с вами могли воспринимать, причем не в смысле видеть глазами, да, а вот дошли до стяжания. Вот, это субъядерный огонь, который соединяет разные сгустки внутри ядра. Но есть еще более глубокий огонь. Просто прямой огонь отца, который еще никаких ядер не образовал. Это поедающий огонь. Прямой огонь отца. И в нем есть такой же синтез, поедающий синтез, как его запись. Но, глядя на то, на каком уровне мы воспринимаем огонь, мы можем вычислить, просчитать способности человека к творению. Глубина творения зависит от того огня, на который ты способен. Есть такое? Есть. И тогда мы с вами получаем разные уровни возможностей человека. От чего они зависят? Сразу скажу, без объяснений. От стяжаний, от степени проникновенности отцом. Не всегда даже стяжание важно. Степень проникновенности отцом важна. Отец до огнеобразов доходит огнем поверхностно. Уже как бы производным от своего первичного огня. Или напрямую огнем, поедающим в тебя. Это же большая разница. Эффекты творения отцом, его огнем, в тебе будут разные складываться. Если ты доходишь до ядерного огня, то уже ты можешь генетику вскрыть свою. Если ты доходишь до субъядерного огня, ты можешь ей управлять. Правда, многому нужно научиться, но там эта возможность точно есть. Если доходишь до огнеобразного огня, обычно это не выше присутственной материи, да? Ну да, получается так, да? То у тебя возможности какие? Ну, то, что в химии происходит. Не в физике, а в химии. Когда ты можешь разными практиками пробовать достигать какие-то эффекты. Это глубина присутственного огня. Есть? Еще более поверхностно, просто клеточный огонь. Ты просто принимаешь отца. Это вот как есть. Ничего больше не понимаешь. Ты просто в отце. И ты не понимаешь, как чего-то достичь. Ты можешь только стяжать, стяжать и стяжать. Это примерный эффект клеточного огня. Просто человеческий ты. Тоже уровень, но такой еще более поверхностный, типа пятирасового. Между людьми этот огонь работает. У человека есть любого уровня огонь, в том числе поедающий огонь человека. Это глубина его проникновения. Вам теперь понятно? Как вам? И аматика, она вот эти все варианты развивает. В том числе огонь времени бывает разной глубины. Есть. Значит, у нас сейчас две практики. Так что вы не успели, мы хотя бы через три с чем-то часа закончили. У нас сразу две практики. Мы сразу с вами прошли две темы. Часть время. Нам нужно ее стяжать. Пример настроения мы разобрали. Но мы, стяжая часть время, стяжаем с вами. Давайте мы по-другому. Стяжаем сначала разные уровни огней. Способность у нас воспринимать поедающий огонь и поедающий синтез. А потом у нас будет часть 161 поедающий огонь, синтез поедающего огня. Вот. Это будет говорить о том, если часть появляется с таким названием, что отец отдает поедающий огонь свой внутренний в разработку человека. Есть такое? Согласны? Факт части, сотворенный отцом, говорит о том, что это становится видом материи по названию части. Поедающий огонь, синтез поедающего огня, точнее, это будет названием 161 вида материи и 161 части. Полный апофеоз. Как может быть поедающий огонь материи? Синтез поедающего огня. Это та материя, которая строится из поедающего огня отца. Это аж 161 часть. Ну, мы четвертую слово знаем, и третью, да? Поэтому все нормально. Потом уже нам фиолетово, какая она по номеру. Главное название, принцип действия. В принципе, тоже правильный подход. Пока. Есть такое? Вот. Дальше. Мы с вами стяжаем способности разных вот этих вот огней. Разные уровни огней входить, стяжать, вот, и организовываться ими. Это нас ведет по-настоящему в просинтезность, в том числе в совершенную просинтезность. А потом самым глубоким вариантом мы стяжаем часть время, когда вот эти виды огней стяжаем. Вот, потому что в начале время мы стяжаем, если сейчас, то по своим возможностям какого-то уровня принятия огня, это не будет, это вряд ли будет поедающий. Поэтому сначала возможности, потом часть. Когда попросим отца, у отца очень глубокую организацию. Есть подозрение такое, еще маленький штрих такой, тема краски, конечно, большая, но постараюсь коротко. Есть такое подозрение, что вот эти вот компакты, части, системы, аппараты, частности, это разные типы материи. Просто без выводов, это из парадигмы науки идет. Эта парадигма, она диктована изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца, который за отцом стоит на 254-й позиции. Изначально вышестоящий отец на 257. Понятно, да? Уровень. восприятие по парадигме. Вот. И, ну, я имею в виду высокой ценности. И по парадигме части строятся огнем и синтезом, и они больше развиваются синтезным миром. Почему нам до последнего времени было сложно овеществить часть? Хотя вещество у них может быть, но вещество относится к физическому миру. А к синтезному миру относится огонь, дух, свет, энергия. Если брать 16-рицу материи, то по 4 позиции за каждый мир. На верхней позиции, верхние 4 позиции, огонь, дух, свет, энергия. Но в целом это объединяется с синтезом и огнем. Специфично для синтеза и огня. Синтезный мир. Это тип материи, когда вещество сразу оформляется огнем. Вещество огня там формируется. И поэтому огненное вещество частей нам крайне сложно воспринимать. Дальше. Система, как вы уже понимаете, строится веществом духа. Специфика для них — это вторая четверица сверху. Там что у нас? Субъядерность, форма, содержание, поле. Вот эти процессы, которые этими четырьмя началами складываются, оформление системы и части. Да? Дальше. Субъядерность накопить правильную, чтобы правильные частности потом вырабатывались. Да? Содержание туда записать, поле сложить этой системы. Это специфические функции, которые происходят в системах. Как вот? Вот эти специфические функции приводят, вернее, они складываются между двумя частями в системе. Понятно, да? Молодцы. Дальше у нас идет интересное. Аппараты. Этот второй мир тонкий. И они развиваются мудростью и светом. Но их специфика заключается в определении времени, пространства, скорости, мерности. В зависимости от накопленных внутри системы разных видов времени, пространства, скорости и мерности рождается тот или иной аппарат человека, способный на разные частности. Понятно? Но управляется это все мудростью отцовской или нашей. И физический мир. Посмотрите, мы так это все внешне воспринимаем. Строится чем? Веществом. Собственно уже веществом. Дальше. Эманациями. Самоорганизацией этих эманаций вещества. Да? И воссоединенностью в одно целое. Или с отцом. Вот эти четыре позиции, они специфичны для физического мира, как процессы, характерные больше для физического мира. Хотя, по принципу, все во всем, это все везде бывает, 16-лично. Но есть специфика, которая больше проявляется и влияет на качество разных миров. Поэтому для физического мира больше характерно вещество. Поэтому мы все вокруг физическое видим и воспринимаем вещество. Вот оно, вещество. Дальше видим чем? Эманациями, если видим, но это знаем, что есть. Что-то вещество обязательно излучает. Между собой идет соорганизация эманаций вещества, грубо говоря, массы и излучений по физике. А потом все это нужно в цельность собрать, воссоединенность. Какой-то предмет, объект и так далее. Выражает ли он отца или нет, это уже второй вопрос. Это физический мир. Но специфика физики — энергия плюс вещество. Специфика тонкого мира — свет плюс вещество. Специфика метагалактического мира — дух плюс вещество. Вещество духа, вещество света в тонком мире, вещество энергии в физическом мире. Вот мы с вами видим. Все остальные три мира сложно воспринимаем. Но что внутри каждого мира есть 16-рица, вся эта атака вещества, но специфика этих 16 лиц по 4 в каждой мере проявляется. Понятно? Чтобы организовать частность, нужно что? Воссоединить эту частность с внешней реальностью, чтобы ее потом отдать можно было, или воссоединить все содержимое в целом. Самоорганизовать рождаемую мысль, например, да? Задать ей способность эманироваться, передвигаться в том числе. И овеществить. Вот вам рождение. Выработка аппарата в частности. Чтобы сам аппарат работал, организовался, нужно мерность, чтобы его характеристики заложить. Мерность, скорость, пространство, время. Дошли? Нет, все классно. Это вы после 45-го синтеза, это наука там была. Наука примерно на этом уровне рассуждает. 24-й это высокий синтез на самом деле. Про синтезность она предполагает знание огня, синтеза, всех этих законов дома. Вот. Потому что это восьмерка, это вершина материи дома на самом деле. Половина дома. Здесь все стандарты дома нужно знать. Поэтому такие темы Владыка дают. Сложили? Сложили. Если договорить про время, мы с вами, стяжая часть времени, но это потом, может, объясню, может, не успеем, стяжаем сжигание складного времени старого, стяжаем совершенно новое метагалактическое время. Время высоких цельностей для нас нет. Почему? Там для нас нет материи. У нас есть материя плановая, присутственная. Это все внутри метагалактики, одно и то же. Реальностная, изначально высчитающая реальностная, высокоцельная реальностная. А высокие цельности — это 256 слоев огня вокруг метагалактики Фа. Все вместе — это Ивдила. Помните, да? Каждый слой огня Отца и 256 ведет какой-то Иерарх. И все эти 256 слоев огня развивают метагалактику Фа. Так ее окружают, промзают и развивают. Саму метагалактику, у нас еще внутри метагалактики развития, когда источник этого развития внутри самой метагалактики, тоже вариант. Так вот мы, человеки этой эпохи, и служащие в том числе, живем метагалактикой, значит материя синтезируется для нас не дальше метагалактики, все внутри метагалактики Фа. Недавно, буквально последний месяц, мы достигли пределов метагалактики. Пределов, как у Отца в развитии метагалактики. До этого мы ее частично охватывали огнем, выходили, казалось нам, за метагалактикой столько видов материи, казалось, это все еще метагалактика, по планам Отца это метагалактика. Значит, мы видели частично только метагалактику, считали, что это все для нас. А на самом деле Отец подтвердил, что это не было частично. Мы сейчас только дошли до цельности, охвата всей метагалактики, когда Отец сказал, все, дальше развитие материи для вас невозможно. Пока это считается на всю эпоху. Но развитие огненности огнем у служащих, которые за пределами метагалактики, возможно. Поэтому вы служите. 182 высокой цельности. Там у вас источник вашего синтеза служения. Но источник жизни у изначально вышестоящего Отца, как у служащих, за 256 высокими цельностями. Мы говорим 257, а за это еще неизвестно сколько.
Есть чему стремиться.
Есть чему стремиться, да. Ну, это служащие, это всегда пионеры. Есть такое. Поэтому мы можем время стяжать только метагалактическое. Мы можем время стяжать ракурсом одного типа материи, каким мы сейчас развиваемся. И я не могу это для всех сказать одинаково, потому что у вас разная подготовка, разные стяжания. Если у кого-то есть абсолют Фа, это будет, скорее всего, высокие цельные реальности по максимуму, да? Или хотя бы изначально высшей реальности. А если его нет, то это будет максимум реальности или присутствия. Люди живут в основном сейчас присутствием. Планы — это та материя, которую сейчас генерирует сам человек. Он должен сопрягать свои планы с отцовскими, но то есть он сам вырабатывает какой-то вот вид материи, плановый. Это то, что делал отец пятый раз, а мы сейчас сами это должны научиться исполнять. Планы жизни, планы бизнеса реализуют. Это плановая материя. Это все синтез материи на самом деле. Дошло? Что такое? Вот. Вот. И поэтому время, я не знаю, какое оно будет, одним из четырех видов или присутственное. Это нормально, это очень высоко и круто. Или реальностное, или изначально высокая реальность, или высокоцельная реальность. Вот. Это мы там разберемся. Вот. И это время мы стяжаем отдельно в каждую часть. Вся остальная... Что я затеяла эту тему? Вот теперь смотрите. Еще одно пояснение стандартов, чтобы у вас сложилось все в голове. Мы часто в стандартах читаем 16384 речь на человека. Откуда берется 16 тысяч, если частей 4096, а внутри частей такое же количество эталонных систем или по 4096 систем в каждой части. И все аппараты и частности внутри части вырабатываются. То есть частями человека хватает только 4096 видов материи из 16 тысяч чем-то. Это может быть и присутственная, реальностная, изначально высшая реальностная и высокая цель реальностная материя. Откуда 16 тысяч берется, подумайте. Я вот там нарисовала подсказочку.
4096.
Отец нам дает четверичную развертку 4096 материи каждого пункта. Грубо говоря, мировую развертку. То есть получается 4096 синтезом, 4096 воли, столько же мудростью и любовью. Условно, хотя внутри каждой материи есть весь набор огней синтеза. Принцип все во всем. Такой взгляд можно увидеть. А можно увидеть, что все, допустим, 16384 реальности, это совершенно разные реальности. В каждой из них есть там и 16 личных творений отца, и все огни синтеза. Только там различия по качеству, по мерности, по скорости, по времени и так далее. По плотности огня материи. Вот. И поскольку мы с вами дошли всей командой до стяжания материи ядрами и огня ядрами, это вот тем вот огнем, который формирует ядра, а не который из ядер исходит. Помните? Значит, мы дошли до того огня, который глубже, чем сами ядра и субъядерность. Вот. И тогда вот таким огнем формируются все типы материи, все разворачиваются по 16 тысяч. Уже мы это можем воспринять. Но тогда отец определил, что каждая структура человека, имеется в виду, что часть, что ее слагаемая система, что ее слагаемый аппарат, что ее слагаемая частность получают в своем строении и образовании ядро. А раньше этого не было. У нас ядро имели части. А системы вокруг ядра складывались как могли. А внутри систем как могли, без ядер складывались новые там виды материи под названием аппарат и потом частности. Вот это то кардинальное изменение и достижение, которое есть у всех служащих в Дива. Но я считаю, что это достижение всей команды Дива, которая служит у отца, это и аватары в том числе. Все иерархии в том числе. Понимаете? Принцип в чем и разница в чем очень важен. Есть сгустки материи, которые внешне формируются не глубоко отцом, и не достигает ядерного состояния, когда ядром проявляется отец именно. что ядро – это 16-й вид огня, образа на уровне Отца. Это горизонт Отца. Угу. Отец и глубже ядра есть, и Отец ядром проникает в материю. То есть Отец нам свою материю эманирует ядрами огня и синтеза. Он их формирует. Но, в принципе, он и нас это мучит, но, в общем-то, в первую очередь, это он их формирует. Но мы и ядрами можем стяжать огонь и синтез. Первичным состоянием материи, сгусточками в виде ядер уже, как высокий самый вид огнеобраза. И мы можем прямым огнем стяжать. Он называется живой или поедающий. Абсолют — это как раз вот этот огонь. Он всегда шел не ядерный, не материальный, не материализуется. Теперь вы понимаете, как, да? Есть живой огонь жизни. Давно-давно это стяжали, но он никуда не делся. Это прямой огонь жизни Отца. Из него ядра формируются, но он берется не ядрами. Он потом образует и развивает эти все другие ядра. Он за пределами ядер существует. Чем эти огни отличаются? Глубиной проникновения в человека, в материю, глубиной творения. Поедающий огонь самый высокий нам доступный на данный момент. Причем он даже известен был в пятый раз. Угу. Поедающий синтез не был известен. Вот. А чем поверхностнее огонь, тем поверхностнее его эффект. Слепить огнеобразы или синтезировать их ядрами между собой, чтобы сформировалось новое ядро. Это разные вещи. Гроздь винограда или одна большая виноградинка из всего вместе взятого. Это разные вещи. Это разное качество. Вот этот синтез ядер переводит на следующий виток огнеобразов. То есть из атомов рождается молекула, настоящая молекула смотрится так же. Ядро со сферкой. Но это из чего образовалось? Из нижестоящих атомов. Угу. И переключение на молекулу предполагает, что молекула цельная, также ядро и сферка вокруг. Есть такое. И точно так же сейчас во всем разные глубины огня, виды огня, дают нам совершенно разное управление материей. Вообще эта тема впервые раскрывается. Вы прям молодцы. Более того, если это связать со временем, то часть времени тоже разной степени проникновения в часть времени будет складывать нам. Где разные виды огня будут рождать или часть в целом, или систему, или аппарат, или частность. По другой классификации. Или вообще то, из чего частность строится. Это уже внешний совсем огонь. Хорошо? Значит, тогда получается, каждая частность имеет свое ядро. Но она не часть, она не способна функционировать как часть. Это просто одна мысль. Это просто одно чувство. Каждый аппарат имеет свое ядро и свой уровень огненности и материальности, как второй мир. Но это не часть. Аппарат не способен работать за всю часть. Он должен принадлежать какой-то части, внутри нее организовываться. Точно так же система. Это частичка части, выражение другое, но это не сама часть. А сама часть — это отдельный вид материи, который не повторяется больше в человеке. Каждая часть — это совершенно разная материя. Отсюда разный огонь. Поэтому глубина образования частей системы аппарата в частности разная. Поэтому это сопоставляет с мирами. А может быть, будет сопоставлено не только с мирами. Я не знаю еще с чем. Поживем и будем. Дошло? Дошло. Тогда получается у нас 4096 эталонных частей, 4096 видов систем, по одному виду каждой части, но этот вид расходится 4096 вариантами уже конкретно. В каждой системе из 16 миллионов будет по одному аппарату, но видов аппаратов будет 4096 эталонных аппаратов. И точно так же эталонных частностей будет 4096. И каждый из этих продуктов получает ядерное обоснование, а значит напрямую от отца будет синтезироваться и управляться. В этом главный смысл. И вокруг ядра, хоть частности, хоть системы аппарата, хоть чего, будут формироваться свои неповторимые возможности и условия. То есть они будут различаться, они не будут просто так смешиваться хаотически. Их будет можно развивать каждую по отдельности. А это значит, что каждую часть системы аппарат частность можно будет очень четко определить, описать. Что сейчас и начинается. Раньше вот как не приступали к этой работе, ну не получалось. Концентрироваться нельзя было, так вот все расплывается, ничего понять не можешь. Потому что не было структурированной материи вообще до этого уровня. Или мы не дорастали. Потому что нам нечем было различить отдельные частности, системы аппарата частности. Вы вообще знали, что они есть? А чем они различаются между собой? Только сейчас стало возможно, когда каждая эта единица за 250-260 с чем-то там чего, триллионов, да, она будет характеризоваться своими особенностями. Потому что каждое ядро будет неповторимо. Оно же по проекту человека будет отличаться. Дошло? Дошло. И отсюда время будет втекать в каждое это ядро, и по логике вещей мы должны стяжать за 260 чего-то, миллиардов или триллионов видов времени. Я не знаю, насколько мы готовы сейчас это взять, скорее всего, у Владыка. Но то, что там будет разное время, это точно. Почему? По какому признаку? Там разный огонь будет, потому что разные ядра. А когда было просто одно ядро части, а все остальное входило в ее состав, в ее сферу, и система аппарата частности, там колбасилось, варилось. Во-первых, это сложно было управлять в развитии. Там был один однородный огонь и один вид времени. Все. Дошло? Потому что время исходит из огня, оно привязано к огню, это производное огня. Поэтому там, где есть огонь, мы видим какой-то вариант времени. Нет огня, времени нет. Один вид огня, одно время. Миллиарды, там, триллионы огня, значит, столько же времени для развития того или иного. Давайте так, вы должны это знать, постепенно это развивать. Но когда вы начнете развивать систему, у вас получается будет разное время. Если сейчас стяжать время, Владыка сказал только в части. Если стяжать систему, это время вас будет напрягать, требуя его исполнения. А вы сейчас не выдержите, не я в том числе по подготовке. В целом вы где-то другой уровень подготовки, меньше. Поэтому стяжать время нужно постепенно, потому что оно имеет обыкновение напрягать, заставлять действовать. А если у нас части в каком-то там, ну, в среднем по Евдива где-то 40 частей дееспособных из 4000. У вас меньше синтезов. У кого-то больше, если больше синтезов прошли. Но это не от синтезов зависит, а от дееспособности. Бывает там 100 синтезов прошли. Бывает вариант, когда дееспособны 3 части. Бывает. Все остальное потенциализация. Вот, и поэтому напрягать людей вот просто так отец не даст. Даже если бы я проговорила стяжаем, отец бы не дал. Это тоже подход, размышления, мудрость. Это тоже какие-то вот стандарты, положения, которые нужно знать, управляя огнем, живя матиком. Про синтезность в том числе, практика. Я сегодня буду сидеть, это тоже хорошо. Итак, мы возжигаемся 24-м синтезом изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально выстоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Возжигаемся формой ипостаси 24-го синтеза изначально выстоящего отца. По огню Кутхуми и Фаин переходим в зал Ивдива, 192-ю высокую цельность. Я вас то увожу, потому что вы все служащие. Если бы здесь были не служащие, мы бы не дошли туда. Вот. И проникаясь огнем зала аватаров синтеза, мы синтезируемся нашими хум, с хум аватаров синтеза Кутхуми и Фаин, стяжаем синтез синтезов изначально вышитающего отца и просим условия преображения каждого из нас и синтеза нас про синтезностью изначально вышитающего отца на способность, свойства, возможность и даже полномочность. Не, полномочность нет, компетентность растущую. Вмещать разные уровни огня собой. И синтезируясь с изначально вышитающим отцом, вместе с Кутхуми и Фаин, переходим в зал изначально вышитающего отца, а в 257-ю высокую цельность становимся пред отцом. Настраиваясь на отца, синтезируемся нашими хум с хум отца, стяжаем синтез изначально вышитающего отца. И просим отца сотворить в нас способности, компетентность, вмещать разноуровневый огонь отца. Других слов нет пока. Это не разноматериальный огонь никакой. И стяжаем у изначально вышестоящего отца просинтезность. Как просинтезность способностей воспринимать огонь отца в целом собою. Как любой внешний огонь отца. Ну, внешне человеческий. И стяжаем просинтезность. Стяжание, вмещение, применение и синтеза одновременно. Генезис здесь включен в синтез как часть. И синтеза цельного огня человека. Каждому из нас и синтезу нас возжигаемся этой просинтезностью, усваивая ее. Усваиваем в Ивдива каждого в целом, усваиваем физическим телом в целом, и так, любой частью в целом. Далее, синтезируя с изначальным настоящим отцом, постяжаем клеточный огонь отца. И стяжаем у отца просинтезность способности, компетентности вмещать, применять, синтезировать клеточный огонь отца. Возжигаемся, проникаемся. И заполняемся клеточным огнем отца каждый. Огни идут индивидуально. Командного огня пока нет. Не, он-то есть, потенциализируя нас. Но пока не обращаем внимания друг на друга. Просто каждый один на один действует пред отцом. Далее углубляя синтез отцом, мы стяжаем способность и возможность вмещать огнеобразный огонь отца. И стяжаем просинтезность таких способностей, возможностей, компетентностей, вмещения, применения и синтезирования огнеобразного огня Отца мы сжигаемся. Далее синтезируя с начально высшим Отцом. То есть каждый огнеобраз нашего тела и всех частей систем аппаратов должен быть заполнен этим видом огня. Твердите, заполняйтесь тотально. Отследить сложно, но просто вот на вере идем. Далее, углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем просинтезность способностей и возможностей, компетентности. Стяжание применения синтезирования ядерного огня изначально вышестоящего Отца, этот, который исходит из ядер, синтезирует между собой материю на ядерном уровне. Выжигаемся, проникаемся. Заполняя любые виды ядер этим огнем Отца. Но если огонь несет цельность, все эти ядра между собой синтезируются сейчас огнем Отца. Вот Отец показывает, что здесь еще важно на каждой этой глубине уметь открываться Отцу в целом, в общем, клеточно, огнеобразно, ядерно. Если ядерный огонь перестраивает наши возможности типа генетики, здесь должна быть готовность и открытость всей генетики, например, на этом уровне, всех даже потенциальных возможностей. Открытость на уровне даже потенциальных возможностей. Это ядерный огонь. И далее, проникаясь изначально высшим Отцом, мы стяжаем у Отца просинтезность, восприятие, применение и синтеза субъядерного огня. И заполняемся этой просинтезностью и вмещаем субъядерный огонь в нас, организуя даже саму ядерность. Субъядерно. Кстати, Отец показывает, что здесь, когда этот огонь идет, он способствует правильному сложению, наполнению состава субъядерности внутри ядер каждого из нас. Далее, углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем просинтезность, восприятие, применение и синтеза поедающего огня Отца. Один из самых глубоких вариантов заполнения огнем Отца. Поедающий может все сплавлять по этому. И ядра и субъядерности перестраиваются. Это прямой внутренний огонь Отца. Это настоящий огонь Отца, а не огонь материи. Это огонь, еще не организующий материю, но могущий на нее влиять. Все остальные виды огней предназначены для организации материи. Первый – это для организации человека с внешней средой. И далее, проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца просинтезность, восприятие, вмещение, применение поедающего синтеза изначально вышестоящего Отца. И стяжаем напрямую поедающий синтез человека метагалактики ФА, каждому из нас, синтез у нас. Это уже субстанция, не огонь, а синтез, который, собственно, организует в нас поедающий огонь. И определяет огромные перспективы развития этим. У него огромная мощь. перестраивать любые стандарты до этого сложения. Есть. Далее, углубляя синтез с отцом, мы стяжаем по отца про синтезность, синтеза и компетентности синтеза любых видов огня отца собою и синтеза любых видов. И стяжаем цельность человека, многоуровневую отстроенность огнем и синтезом, многоуровневую организацию просинтезности каждому из нас и синтезу нас этим. И возжигаемся всем стяжаемым. Эманируем просто, цельный, но вы теперь понимаете, очень мощный, из глубины идущий огонь и синтез отца собою. Вот ваши там тела сейчас просто как сияющие стоят, фонтанирующие. Прямой огонь отца. Физика проживает, не проживает, неважно. Ваши вышестоящие тела вот просто мощно излучают огонь. Это огонь в целом человеческий. Вот окутайте этим огнем, охватите этим своим огнем всю планету Земля. Утвердите направление развития человечества на планете Земля изначально вышестоящим отцом. С организацией метагалактической материи на планете Земля этим. Но вначале человек – выразитель отца. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы просим отца сорганизовать одну мысль отца всей нашей команде. То есть синтезируется наш весь огонь, излучаемый командно, в виде мысли, которая охватывает всю планету и предназначена всему человечеству. Человек – это клеточка отца. Человек создан по образу и подобию отцу. Это та малая часть содержания, которая записана в мысли отца. Это мысль о том, кто такой человек со всеми ее стандартами. И эманируем весь огонь человека собой, оформленный мыслью. Мы его не оформляем, мы эту мысль не тянем. Это отец организовал наши командные мысли, командные эманации, мыслью отца своей. Это мы командой вышли на ментальный уровень огня. Это классно. Это очень глубоко и мощно. Есть. И эманируем весь огонь человека вместе с организацией его мыслью отца о человеке в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Вы в Дива Ставрополь и вы в Дивослужащих здесь присутствующих эманируем огонь человека собой, в прямом явлении отца, огнем. Вы в Дива служащего каждого из нас, вы в Дива каждого. Благодарим отца за творение нас. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кудхуми и Фаин за эту практику, подготовку нас к ней. И продолжая физически эманировать огонь человека вместе с мыслью отца. Вот на физике мысль как бы распадается и фрагментами начинает огня рассеиваться по физике планеты. И на всю физику планеты Земля окутываем своими эманациями физическими и выходим из практики. Ну, очень интересно. Просто очень. Я первый раз видела, когда отец рождает мысли из наших эманаций, организует наши командные эманации. Они такие мощные огненные пошли. Вот просто вот. Внешне как сияние, но это не сияние, это сияние цвета идет. Это был огонь. Вот, и тогда вот отец посчитал, полезно посчитал, что этот огонь просто так рассеивать не нужно, там мало важной информации. Просто сам помог нам организовать из всех наших командных эманаций одну большую мысль. Это мысль отца, силой мысли отца. А мысль управляет физикой. Я думаю, может, на матике. Не, люди не доберутся. Именно мысль вот так огнем впечатал во всю физику планеты. Фактически это пошло в общечеловеческую среду. И каждый человек, кто ментально открыт, он это примет. Что дальше, не знаю. Угу. Молодцы. И еще одна практика. Стяжание части времени. Извините. Может, устали, но это нужно доделать, иначе у нас не будет программа исполнена. По огню это нужно доделать. В огне это есть сейчас. Мы готовы к этой практике. И это связь двух практик. В связи с тем, что мы смогли взять разноуровневый огонь, даже поедающий синтез. Это подарок сверху от отца. Потому что поедающий огонь должен быть организован. Тоже, раз он у нас теперь накапливаться может. Вот, поэтому не знаю, каким ракурсом отец время даст. Вот, но еще одна деталька, которую мы не стяжали, на которую вы можете сами стяжать, сами практику сделать. Я не знаю, кто там проведет. Оксана или Вика, скорее всего, подготовки, да? Какую? Также вы идете к отцу и стяжаете 4 вида просинтезности. Затем это сделаем отдельной практикой, все проведем. Это будет на следующей части. Ладно, итак, мы синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаи, возжигая с 24-м синтезом изначального стоящего отца формы ипостаси 24-го синтеза. Переходим в зал аватаров синтеза Кутхуми и Фаи, 192-ю высокую цель, и становимся пред ними. Синтезируемся нашими хум с хум аватаров, стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначально вышестоящего отца. И стяжаем условия стяжания 88-й части времени, каждому из нас и синтез у нас. И проникая с поддержкой Кутхуми и Фаи, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Возжигаясь его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего отца, в 257-ю высокую цель, становимся пред отцом. Синтезируемся нашими хум с хум отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца и просим стяжания части синтез метагалактического времени каждому из нас и синтез у нас. Или просто метагалактическое время. И синтезируясь изначально вышестоящего отца, стяжаем прямой огонь синтез метагалактического времени каждому из нас и синтезу нас. И просто заполняемся, вот как можем, многоуровнево, клетками, огнеобразами, ядрами, субъядрами, метагалактическим временем. Метагалактическим временем Отца. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем каждому субъективное время каждого, как растущего человека метагалактики. И стяжаем встроенность в метагалактику факт каждому из нас и синтезу нас. Не у всех есть абсолют, поэтому встроенность нужно стяжать. Без абсолюта метагалактика вас не видит. Поэтому она должна вас заметить хотя бы на время этой практики. Не, на время синтеза. Есть. Стяжаем ядро синтеза метагалактического времени каждому из нас. И просим отца записать. Все возможности нашего развития метагалактики, которые Отец соизволит нужным запишать. Проникаемся этим ядром. Ядро формируется вокруг Хума. И далее, синтезируя изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем у Отца часть времени метагалактическое, выжигаемся. И разворачиваем сферу метагалактического времени вокруг нас полностью. И далее, углубляя синтез изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем 4096 сфер метагалактического времени. Выжигаемся. Стяжаем 4096 ядер систем метагалактического времени. Выжигаемся. Далее, углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем 4096 ядер синтеза Отца, аппаратов метагалактического времени по одному в каждую систему. Возжигаемся. Другой огонь и синтез. Далее, углубляя синтез с Отцом, мы стяжаем 4096 эталонных частностей метагалактического времени, 4096 прав метагалактического времени. Право владения, управления, но это права созидания даже в целом. Каждым видом времени. И проникаясь всем стяженным, кроме ядер, мы стяжаем собственно само время эталонно для каждого из нас. 4096 видов времен частей с перспективой роста и развития времен систем мощности прав, аппаратов и частности. И заполняемся 4096 видами огня времени, как субстанциями, которые втекают в каждую часть эталона. Эталон — это померность. Заполняем. И стяжаем у изначального вышестоящего Отца активацию деятельности, дееспособности наших частей временем метагалактическим, соответствующей мерности по стандартам Отца, где первая часть заполняется 4096 мерным временем. Для служащих можно и большую плотность стяжать, но поскольку часть стяжается впервые, пока не надо, пока усвоите минимальный человеческий вариант времени. Есть. И вспыхивая всем стяженным, Мы стяжаем цель, эталонное время каждому из нас, как человеку метагалактики, как единице человека метагалактики. И стяжаем в это время каждому из нас, в сферу времени вокруг каждого из нас, единичность самоорганизации человека с метагалактикой Фан. На 12-й позиции как раз и находится пространственно-временной континуум. Единица — это 12-й угольный образ вообще-то. Единичность формируется на 12-м горизонте. И выжигаясь единичностью времени у каждого из нас, мы стяжаем единичность человека метагалактики Фа в целом, каждому из нас и синтезу нас. Стяжая в эту единицу времени печать изначально вышестоящего Отца, как печать судьбы на все варианты жизни метагалактикой Фа. Причем эта печать тоже может меняться и развиваться. Судьба здесь не фатальна. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, вспыхиваем явлением изначально вышестоящего Отца, явлением Его части в время, каждому из нас и синтезом нас. И раскручивая и возжигаясь метагалактическим временем, мы стяжаем у Отца специальный огонь и, прося прощения за некорректности со временем, допускаемые нами ранее, в любых воплощениях, в эпохах, в ситуациях, мы просим сжечь склады времени явлением нового метагалактического времени каждому из нас. Просим завершить эффект некорректной организации человека времени. Просим разрешить переключиться на метагалактическое время, фактически с нуля изначально. Вы должны понимать, что за этим стоит ответственность, организованность нас как человека метагалактики. За стяженное нужно отвечать. И заполняемся специальным огнем, который на разных уровнях нашей материи, в разной организации, сплавляет и сжигает склады времени, неисполненные задачи из разных времен. Есть еще один вариант отработать склады времени, переработать, переделать. В данном случае Отец дает другим путем нам рост и развитие. И тогда часть времени входит в нас более глубоко, четко и начинает нас организовывать по метагалактическим стандартам. Время как раз и есть тот вид материи, который несет стандарты метагалактики. Пока я говорила, склады времени дожигаются. Вот на подошвах стоп, следы еще есть, сожгите это все. Еще глубже проникаемся новой стяженной частью времени метагалактического, усваиваем его. Усваивая ее каждой клеточкой, огнеобразом, ядром, субъядерным. И напрямую отцу. Называется ипостаз. и синтезируясь изначально высшим отцом, сжигаясь стандартом времени метагалактики, каждому из нас как печатью судьбы в том числе, мы эманируем сквозь кожу, на которой распределена, развернута вся печать по всей коже. Мы эманируем метагалактическое время огнем материи. В изначально выстоящий дом изначально выстоящего отца. Эманируем метагалактическое время собою в Авдеево Ставрополь и в подразделение служащих здесь присутствующих. Эманируем метагалактическое время в Авдеево служащего каждого из нас, в Авдеево каждого. Сейчас отец говорит, вы можете попросить что-то сейчас у отца огнем времени, чтобы это сложилось. Продолжая манировать физически, просьбу там. Скажите отцу. Продолжаем манировать физически. Мы благодарим изначально настоящего отца, изначально настоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаи. Возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. Отдыхаем до 7 часов. И как? Есть что интересное сказать? Мне есть. Молодцы.
Спасибо.
Спасибо.